Доброго и приятного вечера желает Аюрведа Радио всем своим слушателям. Сегодня уже 27 декабря, и вот за 5 дней до Нового года у нас в студии появляется Олег Геннадьевич Торсунов. Считайте это предновогодним подарком. Здравствуйте, Олег Геннадьевич.
Здравствуйте, Олеся.
Вот я, кстати, скажу, что Олега Геннадьевича вы можете не только слышать, но и видеть. Это возможно сделать, если вы зайдете на сайт tv.torsunov.ru. В таком случае вы увидите, что рядом с Олегом Геннадьевичем сегодня у нас в студии Аюрведа Радио стоит уже наряженная елочка, а слева, вот, в общем-то, вы особо ничего не увидите, но там планировалась свеча. Но сегодня у нас такая перестановка, и сегодня такая праздничная атмосфера в связи с предновогодним эфиром с Олегом Геннадьевичем. Кстати, вот целых 2 месяца мы почти вас не слышали. Последний эфир у нас был 30 октября. Я напомню, я думаю, что все уже соскучились. Скажите, пожалуйста, Олег Геннадьевич, вот вы ощущаете наступление скорое Нового года? Ваша жизнь как-то отличается в эти дни от предыдущих дней? Чувствуется новогоднее?
Вот конец света уже почувствовал. Вчера у нас свет в Ильском это забрали на полдня. Конец света был. А Новый год, не знаю, у нас все растаяло. У меня привык Новый год, значит, снеговики. А сейчас в Краснодарском крае все растаяло. И как-то чувствую, весна наступает.
Да, у кого Новый год, у кого весна. Но главное, что конца света не было, и все мы этому радуемся. Я напомню, что прямые эфиры с Олегом Геннадьевичем у нас отличаются от прямых эфиров с другими лекторами тем, что все вопросы и письма, которые будут зачитаны в ближайшие 2 часа, а именно столько у нас длится эфир, отбираются эти письма еще до начала эфира, и участники эфира уже получили приглашение по имейл, а всем остальным я предлагаю усаживаться поудобнее и просто внимательно внимать, ведь очень часто бывает, что в ответе на какой-то другой вопрос вы получаете полезные знания и для себя. И вот я раскрываю первый виртуальный конверт, который к нам пришел некоторое время назад, и я вижу фотографию, которая появляется у меня на экране, а также на экране ноутбука Олега Геннадьевича. Олег Геннадьевич внимательно рассматривает обе фотографии, которые у нас есть, а я зачитываю вопрос. Вопрос от Анны. Итак, пишет Анна, знакомая моя уговаривает открыть кадровый центр совместно уже более 5 лет. Есть благие намерения сделать там направление, связанное с помощью людям в трудной ситуации. Дату назначили на 1 февраля. И у меня очень большие сомнения, стоит ли его открывать именно с ней. Второе фото моей компаньонки. Вот написали в скобочках. Первое фото, это значит слушательница наша, а второе, это вот компаньонка. И если я его открою, то есть центр, все силы направлю туда, то точно никогда не выйду замуж, и так уже 5 лет одна. И вот я не могу решиться, открывать или нет, спрашивает Анна.
Думаю, что открывать, потому что Анне не хватает общения, и поэтому она не может что выйти замуж. А вот я чувствую, что вот эта дама очень общительная, и она как-то больше такую теплую имеет природу. Наверное, через этот центр получится с кем-то познакомиться. Ну вот у меня такое хорошее чувство, мне кажется, стоит открывать. Вот так вот, у меня такое ощущение. Необычное, хотя лучше, конечно, женщинам не советовать погружаться в деятельность слишком сильно, но вот в данном случае как-то обратный результат получился. Стоит, мне кажется, открывать центр совместно.
Угу. Спасибо вам за ответ. А я напомню, что в каждом пригласительном письме для слушателей пригласительное письмо на этот эфир содержало такую информацию, что если вы слышите, когда разбирается ваш вопрос, вы можете в это время дозвониться по скайпу. И это, соответственно, может сделать как Анна, если прямо сейчас мы я увижу звонок ее по скайпу, но пока звонка нет. Поэтому я перехожу к следующему вопросу и вижу, что его прислала нам Анастасия. Анастасия также смотрит с фотографии на Олега Геннадьевича, а Олег Геннадьевич смотрит на Анастасию. Я же зачитываю письмо. «Прежде всего, пишет Настя, выражаю глубокое уважение вашему бескорыстному служению людям. Мне нравится изучать различные религиозные писания, и я заметила, что в разных религиях представления о Боге отличаются. Меня волнуют негативные, иногда враждебные отношения последователей одной религии к различным другим религиозным течениям. И вот в чем вопрос. Не является ли точное знание о Боге способом устранения межрелигиозной вражды? Кто может дать такое точное знание о едином Отце?
Спасибо, Анастасия, за вопрос. Очень важно и нужно говорить о Боге, потому что цель человеческой жизни – познать Бога. Это об этом говорят все священные писания. И сама капелька даже знания об этом, о Господе, она делает жизнь счастливой и привлекательной. Вот. Но проблема заключается в том, что познать Бога полностью невозможно. Это написано в Ведах, что это безграничная личность, и поэтому каждая религия узнает его со своей стороны. Веды объясняют, что в зависимости от вкуса отношений с Богом, мы выбираем ту или иную веру. И Господь создает разные религии, веры, только для того, чтобы эти вкусы отношений были разными. И эти вкусы отношений развивают также понимание, кто такой Бог. То есть кто-то, допустим, совершает аскезу, у него одно понимание, кто-то с любовью обращается к нему, кто-то, допустим, с просьбой, кто-то хочет ему служить, кто-то хочет его прославлять и так далее. Есть разные внутренние побуждения, и это раскрывает разные аспекты Бога. Но вот второй ваш вопрос. Меня волнует негативное, иногда враждебное отношение последователей одной религии к различным другим религиям. Поймите, Анастасия, что последователь религии не может враждебно относиться к последователям другой религии. Почему? Потому что настоящий последователь религии, если человек строит отношения с Богом, хотя бы капелька у него в сердце попала от Бога, у него вражда и зависть из сердца уходит. Он не может уже ни с кем враждовать, ему хочется думать только о Боге, всем желать счастья. Если он не понимает какую-то другую религию, он просто... о ней не рассуждает. То есть, допустим, моя вера вот дает мне возможность пытаться понимать, потому что это у нас не возбраняется, пытаться понять какую-то веру другую, допустим, не мою. Но я знаю много других людей религиозных, разных традиций, которые изучают другие религиозные течения. У меня есть много примеров, я не хочу их сейчас называть, потому что, к сожалению, не все люди... а в том числе даже в руководстве религиозном, хорошо относятся к этой идее изучать другие религии. Сама эта идея по себе, она часто у людей, которые не глубоко понимают, вот кто такой Бог, какова его задумка, они часто критикуют другие веры, часто бывают войны, даже межрелигиозные. И по этой причине, что есть религиозный фанатизм. Такое понятие, оно возникает в результате неофитства, то есть очень поверхностного понимания, кто такой Бог и что такое вера. Потому что по факту, ну, Бог, он не хочет вражды. То есть, понимаете, что если, допустим, мы создаем только одну религию правильную, все остальные неправильные, это уже по факту создает вражду. Можно задать много вопросов, зачем же Бог так много людей обманывает, если всего одна вера правильная, остальные неправильные. Зачем тогда так много людей обманутых? Смысл? Зачем Богу обманывать? И второй вопрос. Почему в неправильных верах появляются святые люди? Почему они совершают удивительные деяния? Я изучаю этот вопрос и знаю, что во всех основных традициях религиозных, которые сейчас есть на земле, везде есть святость. И тогда вопрос возникает. А зачем это надо Богу святых еще делать, создавать? Ведь святость означает связь с Богом, свет. Святой значит... тот, кто просветлен Богом. Какой смысл Богу вот святых создавать в разных религиозных традициях? Видите, ответ вот очень простой. Мой опыт показывает, что люди, действительно глубоко верующие в Бога и сердце мягкое, они принимают разные религиозные традиции, и они изучают их. Они пытаются понять, почему Бог вот такую традицию создал, почему такую. И здесь нет никаких противоречий, но очень много людей, начинающих верующих, даже они могут занимать высокое положение какое-то, не имеет значения, если человек с пеной у рта ненавидит другую веру, доказывает, что это все плохо, только моя вера хорошая, и он постоянно со всеми враждует, значит, что не сильно Бог в его сердце проявлен, потому что Бог дает человеку, как только он в сердце проявляется, у него в сердце возникает милость. И также знание, то есть он начинает чувствовать, где еще Бог есть. Он начинает чувствовать не только в религиях Бога, а также в этом мире много божественного на самом деле. И в людях тоже. Такие люди очень добры ко всем, которые имеют сердце Бога. Поэтому я вам, Анастасия, желаю искать именно таких людей. Что касается более точного знания о Боге, оно будет у вас обязательно, когда вы найдете свою веру. Когда вы найдете свою веру, вы начнете Богу молиться, и более точное знание о Боге в соответствии с вашим вкусом, отношений с Ним, у вас проявится в вашем сердце обязательно. Сейчас у вас идет этап поиска. На этом этапе я вам советую, как только увидите зависть в сердце, злобу, вражду по отношению к другим верам, не общайтесь с этим человеком. Это не значит, что вера плохая. Просто человек не квалифицирован вам передать духовное знание. Когда вы увидите чистое сердце, честное, пусть даже человек не хочет говорить о других верах, не имеет значения. Если он никого не ругает, он просто думает о Боге, счастлив в отношениях с Ним, значит, это тот человек, который вам нужен. И он даст вам знания уже.
Спасибо вам за ответ, Олег Геннадьевич. Я вот хочу заметить, что сегодня мы постарались, чтобы все у нас было слажено, налажено, хорошо звучало, хорошо выглядело. Так что, уважаемые слушатели, если вдруг что-то, какие-то задержки, или вы не слышите голос, как на видеотрансляции, напомню, это у нас происходит на tv.tarsunov.ru или же на радио, пожалуйста, пишите мне в скайп, Аюрведа Радио пишется слитно, пишите, чтобы мы могли очень быстро на все реагировать и исправлять. В случае чего? Но я надеюсь, у нас все хорошо. Следующий вопрос, я вижу, пришел к нам от Александра. Александр или Александра? Он или она? Сейчас мы узнаем. Здравствуйте, все-таки это она, Александра, написала. Я начала искать свой путь в соответствии с женской природой. В семейной жизни хорошего мало. Будем только друг друга душить своим эгоизмом и быть реализатором кармы супруга. Сколько себя помню, искала высший смысл во всем. Сейчас где-то 1.5 года слушаю лекции, учусь в духовной академии сознания Кришны. До этого начала ходить в православный храм. Как-то само потянуло после непринужденного отдыха от мяса. После начала занятий йогой 3.5 года назад. Хочу пойти в монастырь, служить Господу наилучшим образом, но не знаю, как сказать родным и в какой храм идти. Читаю православные молитвы и джапу по утрам. И что делать с парнем? 22 года, отношения на расстоянии 3 года. Жениться хочет, но после того, как сделает карьеру, станет полностью финансово независимым. Моя психика так долго не выдержит. О близких отношениях с ним раскаиваюсь и сейчас их не имею. Боюсь, что в монастыре буду думать, что могла бы помогать людям больше. С детства хотела быть врачом, хочу помогать людям аюрведическими методами, но учиться не у кого. У вас обучаются только парни. Ну, на благость, думаю, поехать. Как мне наилучшим образом служить Господу, не огорчая близких, интересуется Александра.
Александра, я рад вашему письму, у вас чистое сердце. Вам не надо жить в монастыре. Вы не представляете, какие девушки идут в монастырь. У них не бывает парней. У них бывает только Бог в сердце. Если вы общаетесь с парнем, общайтесь дальше. Вам пока рано замуж, и ему тоже. Похоже, что вы можете быть вместе, в принципе, через годика 2-1.5. Не думайте сильно о том, что вы сейчас не можете себя никак реализовать в личной жизни. Женщина часто хочет куда-то определиться, или замуж, или в монастырь, одно из двух. Но не всегда это возможно сразу. Вот, поэтому вам надо просто хорошее общение духовное искать. Найдите себе наставников в какой-то вере. Все равно придется выбрать какую-то одну веру. Но пока, если вам так нравится, вот живите, как вам нравится. Но наставник нужен обязательно. Без наставника нельзя. Найдите себе наставника. Общайтесь с ним глубоко, отношения стройте. Если он вам будет строить глазки, это значит не наставник. Это значит обманщик. Вот, пытайтесь искать истину. Но истина не в том, чтобы уйти в монастырь. Если Бог хочет человека в монастырь отвести, то он сам его туда отводит. Это происходит удивительным образом всегда. И человек это чувствует, что туда идет его путь. Но вот я как-то не вижу, что ваш путь в монастырь идет по вашему поведению. Скорее наоборот, у вас просто тяжелая карма личной жизни, и поэтому вам так тяжело в ней, и вы решили из этих трудностей вот в монастырь пойти. Но, понимаете, это ложное отречение, потому что настоящее отречение идет от того, что человек очень сильно тянет к Богу, и он испытывает часть отношений с Ним, у него нет других отношений, кроме как отношений с Богом. Вот не тянет ни к чему в этом мире. Видите, вы назвали две вещи, которые вас привлекают. Первое, вы хотите замуж. И второе, вы хотите быть полезным в этом мире, кому-то полезным. Вот, это означает, что вам не нужно идти в монастырь, вам нужно реализовать себя в жизни. Но вам точно не хватает духовно развитых людей рядом. Вот это ваша проблема. Вы чувствуете одиночество сейчас из-за того, что вам не хватает общения возвышенного какого-то. Вот к этому надо стремиться. Надо искренне вот пытаться получать наставление у какого-то возвышенного человека, и тогда вам станет легче жить. С молодым человеком старайтесь сейчас не общаться близко, потому что это будет вас только раздражать. Женщина не может такую неопределенность терпеть, а молодой человек этот... Он пока не готов, просто не готов жениться. Поэтому вы просто немножечко подальше держитесь. И если он настаивает, вы как бы его не отвергайте. Ну и ни обещаний никаких не давайте. Занимайтесь сейчас больше духовной практикой своей. И придет время, вы почувствуете удовлетворение внутри вот такой жизни. Человеку не хватает Бога только в жизни. Только Бога не хватает. Когда Бог есть в отношениях с кем-то хотя бы, то жизнь становится лучше. Она более привлекательна, менее одинока, больше счастья в ней.
Спасибо вам за ответ. Сейчас мы прервемся буквально на несколько секунд, чтобы наладить нашу связь. Написали нам, что периодически прерывается звук. Сейчас, я надеюсь, очень быстро это исправить. Оставайтесь вместе с Аюрведа Радио. Так вот, мы так быстренько, я надеюсь, устранили ошибку, и у вас больше не будет прерываний. Мы продолжаем наш эфир. Олег Геннадьевич Торсунов в студии. Рассматриваем те вопросы, которые пришли к нам вчера, начиная с 5 утра. По каким условиям ваши письма попадают в наши эфиры, читайте на сайте vedaradio.ru. Мы переходим уже к четвертому письму. Я раскрываю следующий виртуальный конверт и вижу письмо от Марины. Этим летом, 10 августа, в день явления Кришны, погиб в горах, сорвался со скалы 300 метров муж моей подруги Олег. Осталось трое детей. Батюшка сказал, что это большой грех. Мы молились 40 дней за него. Подскажите, пожалуйста, где он находится? Может, у него цикл на земле не закончен? Как ему помочь? Спрашивает Марина.
Да, действительно, рисковать своей жизнью ради чувственных наслаждений, а лазить по скалам – это не что иное, как чувственное наслаждение. Понимаете, человеческая жизнь не предназначена для того, чтобы ей рисковать на больших снежных вершинах, на высоких полетах на дельтаплане или на лазении по скалам. Это признак того, что человек просто не понимает, в какое тело он попал. Человеческое тело имеет разум, который нужен для того, чтобы постичь свою духовную природу и постичь отношения с высшим существом, с Богом, а также с возвышенными людьми. К сожалению, этот молодой человек, он не понял, зачем нужно человеческое тело. Бог его наказал, и он погиб. Сейчас он находится на низших планетах и страдает. Надо молиться за него. Молитва может освободить его от этих страданий. Дальше он опять получит в этом случае человеческое тело и родится где-нибудь на земле. Вот я так чувствую его судьбу, что нужна молитва, помощь этому человеку. Он уже, похоже, осознал, что так больше жить нельзя. В следующей жизни он при одной мысли лезть на скалу, он будет испытывать жуткий страх. Это так Бог будет его отодвигать от этой идеи, опять жить такой ужасной жизнью в страсти. Вот такое резюме, конечно, может быть неутешительно для жены с тремя детьми, но молитва сама по себе, она все решает. На самом деле не факт, что муж может всегда помочь трем детям, и не факт, что женщина с тремя детьми должна остаться обязательно одинокой, несчастной. Когда мы отдаем себя в отношениях с высшей истиной, то она начинает нас защищать. И я чувствую, эта женщина может получить такую защиту, если она в течение года будет молиться за мужа, то Бог ей даст другого человека очень хорошего. Вот можно передать ей такой ответ мой. Просто сейчас такой период жизни очень тяжело, он будет длиться год. А дальше уже в зависимости от того, как она... И тяжелый период жизни всегда дается для того, чтобы человек духовно развился. Это самый лучший период жизни по факту. Мы хотим счастья в этом мире. На самом деле счастье в этом мире часто мешает развиваться человеку. Самое сильное развитие идет всегда, когда человек один. Или он испытывает трудности в личной жизни большие. И это благословение иметь такой период жизни тяжелый, а не проклятие. Поэтому надо это благословение принять в сердце и пройти его, этот путь, когда тяжело и одиноко, пройти очень возвышенно, честно. Не надо бояться, что мы останемся одни, там, голодными. Все, как люди, которые молятся Богу искренне, они получают заботу, защиту добрых людей. Вот таким образом только скупцы, когда им тяжело, начинают уповать на судьбу, и они в этом случае страдают на самом деле. Но люди, которые действительно погружаются в отношения с высшей истиной, они никогда не страдают от неудач, каких-то трудностей в жизни. Они просто эти трудности их закаляют и делают потом по факту еще больше счастливыми, чем раньше. Я чувствую так ситуацию эту, и я сказал свои слова по этому поводу. Поэтому надеюсь, что у этой девушки, которой произошло такое несчастье, у этой подруги, мы не знаем даже, как ее зовут, я чувствую ее как личность, но нет полной информации, вижу только молодого человека, по нему что-то могу сказать. Я передал свои слова, можете ей передать это все для нее, эту информацию.
Спасибо, Олег Геннадьевич, за ваши слова, что разобрали это письмо, сказали. Вот я сейчас смотрю, у нас есть звонок. Сейчас я проверю, этот ли слушатель. Нет, похоже, это не Марина нам звонит. Поэтому я напомню, что принимаются у нас звонки только от тех слушателей, чей вопрос мы разбираем в данный момент, для того, чтобы этот слушатель или слушательница могла задавать уточняющие вопросы. Пока у нас на очереди письмо от Ирины. Так, а для начала, вот я проверяю связь, похоже, у нас был обрыв. И сейчас я снова это восстанавливаю, да. Продолжится эфир на Юрведа Радио, если вы сейчас слушаете нас. Не переживайте из-за каких-то прерываний, все у нас записывается, в записи все будет хорошо. Так что если вдруг что-то вы пропустили по каким-то причинам, все может быть. Через некоторое время у нас на сайте в разделе «Консультации» появится запись этого прямого эфира. Итак, я зачитываю письмо от Ирины. Доброго времени суток, Олег Геннадьевич, пишет Ирина. Благодарю вас за вашу деятельность. Очень хочется жить так, как говорится в лекциях, но пока не очень получается. Основной мой вопрос состоит в том, что я хочу замуж, но этого не происходит. Мне 33 года. Как мне видится, может, я ошибаюсь, мое желание создать семью такое же сильное, как и нежелание, страх перед этим. Получается, и хочу, и не хочу одновременно. Когда возникали отношения, в основном не с теми парнями, я постепенно разрушала и выходила из них. Так длится последние несколько лет после двух тяжелых для меня историй. К тому же я совершенно не умею управлять дистанцией в отношениях. У У меня был венчанный брак со слепым парнем 1.5 года. Я его бросила, не смогла нести этот груз. Мы разведены, до сих пор не понимаю до конца свой поступок, что меня побудило выйти замуж за него. Тогда я регулярно ходила в церковь православную. Мне нравилось помогать людям. Видимо, были какие-то романтические представления, как будет строиться наша жизнь. Я раскаивалась в этом своем поступке. Хочу замуж, родить детей, быть настоящей женщиной и дарить свое тепло. Что мне делать? Дайте, пожалуйста, свое напутствие.
Как зовут-то у нас? Ирина.
Зовут Ирину, Ирина, да. Ирина зовут. Слушайте.
Ирина, знаете, вот вы в прошлой жизни были таким религиозным деятелем, очень сильно занимались духовной практикой, и вам Бог дал такое благословение, что только когда в этой жизни вы духовно разовьетесь, вы сможете выйти замуж за такого серьезного тоже человека духовно. По факту даже этот брак был для вас благословением со слепым человеком, потому что он вас тоже развивал духовно, и вы еще можете, как мне кажется, к этому человеку вернуться. Я понимаю, что как бы это не в ваших сейчас интересах, потому что вы хотели также и личного счастья, а там его не было. То есть вы поняли, что вы не такой уж духовный человек, вам хочется личного какого-то счастья, отношений каких-то вот таких личных. Поэтому не буду вас сильно уговаривать на это. Вот. Но возможность есть вернуться. И будет нормальная семья. Что касается вашей возможности выйти замуж, она есть. Но она... Почему вы боитесь этого? Потому что вы... у вас очень сильные требования внутренние к человеку. Эти требования диктуются прошлой жизнью вашей. И причина таких требований... то, что она должна, эта жизнь, быть продолжением прошлой. Но так как в прошлой жизни вы оступились немножко в духовной практике, вы получили вот это тело, в котором вы такой экзамен сдаете сейчас вашей судьбы. Вам надо немедленно углубиться в духовную жизнь, очень серьезно. И в этой практике вы получите вознаграждение, вы получите хорошего человека, который будет удовлетворять вашим требованиям. Проблема в том, что вы сами сейчас не удовлетворяете тем требованиям, которые у вас внутри есть по отношению к вашему супругу. Вы не настолько возвышенный человек, чтобы такого человека рядом в жизни иметь. У вас должен быть брак в жизни. Уже близко это время. Думаю, через полгода уже возможность такая будет появляться. Но пока вы не готовы. Вам надо серьезно поменять свой образ жизни в сторону духовности и молитвы.
Ирина сейчас у нас на связи по скайпу, я ее подключаю к нашему эфиру. Видимо, она хочет задать какой-то уточняющий вопрос. Алло.
Олег Геннадьевич, здравствуйте.
Да, здравствуйте, Ирина. Можете задавать уточняющие вопросы.
Ой, не знаю даже, с чего начать. Немного шокирована, если честно. Думаю, что для меня невозможно сейчас все-таки вот с ним продолжить отношения. Это было давно.
Я не настаиваю на этом. Не настаиваю. Я не говорю, что это надо так сделать. Это не обязательно так делать. Не обязательно. Просто я это об этом сказал, чтобы вы поняли, как работает воля Бога. Там была воля Бога в этих отношениях. Поэтому вы их упомянули. Вы не зря их упомянули. Я это увидел. Но, понимаете, воля Бога не всегда сладкая. Она иногда сначала горькая, потом сладкой становится. Вы не выдержали это испытание. Может быть, сейчас не стоит к этому возвращаться назад. У вас может быть хороший муж, который и счастье вам принесет личное, но вы не готовы пока принять такого человека в свое сердце.
Ирина, если вы сейчас меня слышите, вам нужно выключить радио, потому что я слышала, там фоном у нас шел голос Олега Геннадьевича, чтобы у нас не накладывались звуки, чтобы вы понимали, что сейчас говорит Олег Геннадьевич, потому что в эфире у нас с задержкой выходит сигнал, это естественно, нормально. Вы еще с нами, Ирина?
Да, да, с вами, я выключила радио, угу. Спасибо.
Спасибо.
Действительно, я чувствую, что вот такая мука у меня в личных отношениях и очень большая тяга на эту веру.
Понимаете, и это не вопрос. Тяга означает только то, что вы хотите. Вы поймите, что отношения человеку даются как награда. Это не вопрос, хочется или не хочется. Понятно, что хочется, но я говорю сейчас не об этом. Есть награда или нет? Вы не готовы пока получать награды. Понимаете, вы пока не готовы. Вы не сделали тот то, что надо сделать в вашей внутренней духовной жизни, чтобы их получать. А то, что хочется, это понятно. Мне тоже что-то хочется в жизни. Но что с этим можно сделать? Это само хочется не означает, что мы обязательно это получим. Это не означает.
Какое-то время должно пройти, да?
Нет, речь не о времени идет, а о вашем внутреннем подвиге. Время не имеет значения. Имеет значение ваши усилия по отношению к Богу. Вот это имеет значение.
Вы знаете, вот я была в православии достаточно долгое время, потом отошла, у меня родители очень верующие, они, в принципе, ну, в детстве меня принуждали к этой вере, сейчас мама очень переживает, вот даже она знает, что я, ну, увлечена ведами, и, в общем-то,
Я не могу комментировать ваше рассуждение сейчас, у меня очень жесткая, твердая внутренняя позиция такая, не вмешиваться в то, как должен человек выбрать свою веру. Невмешательство это идет из любви к Богу и любви близких отношений с Ним, внутренней, желания близости к Богу. Никогда человек, желая этой близости к Богу, не должен грубо вмешиваться в личное отношение его, Бога, с кем-то другим. Это ваши отношения с Ним. Вы сами должны выбрать что-то. Я не могу ничего сказать, ни за, ни против. Я одно могу сказать, никогда не бросайте веру. Вера должна всегда оставаться в сердце. Я не знаю, как у вас, как она повернется дальше, ваша вера, но никогда не думайте, что я была там, пришла туда. Понимаете, вера это не развод и роспись, понимаете? Вера, она не может уходить из сердца. Она может чуть-чуть улучшиться, трансформироваться, измениться. Но она никогда не надо... Я тоже в свое время... У меня была ситуация, когда я углубился в православие, и я никогда не бросил это, понимаете? У меня в сердце это осталось. У меня есть другое направление сейчас религиозное, но то, что было, у меня осталось. Я это не бросал. Нельзя так говорить, что я ушла. То есть то, что было в отношениях с Богом, должно остаться, понимаете? Оно должно развиваться все. Не нужно ничего бросать. Может быть, у вас другая будет вера, но не надо бросать то, что есть, понимаете? Это одно другому не мешает.
Угу. Олегу Геннадьевичу спасибо за уточняющие ответы. Ирине спасибо за уточняющие вопросы. Мы уделили внимание этому письму, этому вопросу и Ирине лично. И переходим к вопросу от Марины. Я открываю письмо. Вижу такую вот солнечную фотографию, сияющий взгляд, как мне кажется. Марина написала, что ей 31 год, она из Краснодара, есть муж и два сына, и два маленьких вопроса. Мне очень нравится кормить людей, я по возможности кормлю людей и животных. Молилась святому, чтобы помог мне понять мое служение людям. Потом мне попалась информация о программе «Пища жизни». Хотела помогать там, стала искать, но оказалось, что в большом городе Краснодаре эта программа не действует. Подскажите, пожалуйста, могу ли я на данном этапе развития взяться за такое дело, создать организацию, или мне пока продолжать кормить животных и иногда людей, нищих у церкви и бомжей? Спасибо. Это был первый вопрос.
Вы знаете, у вас есть сила вдохновить кого-то создать организацию. Вы сами, у вас нет силы создавать, потому что управление – это не ваша деятельность, вдохновение – ваша деятельность. Вы можете вдохновить человека и вместе с ним это сделать какого-то. Но сами вы не можете создавать что-то, потому что у вас нет организаторских способностей. У вас есть способности вдохновлять, и вы сами вдохновлены этой идеей, вам надо вдохновлять других. Но никогда не участвуйте в тех проектах, когда это все поставлено на коммерческую основу. Такие проекты всегда должны быть, идти из сердца. Вот, допустим, что касается пищи для жизни, то у меня есть в Москве человек, который много лет ее возглавляет, московскую такую организацию. И в свое время он продал машину и начал людей кормить. У него фактически ничего не осталось, никакого имущества, но Бог позаботился о нем, дал ему разных спонсоров, и сейчас его эта организация, она процветает. Потому что сначала испытания идут, человек хочет делать благие дела, сначала идут испытания. Насколько вы искренне хотите, не каждый достоин кормить людей в какой-то организации. Понимаете, не просто так, а чтобы организация была, чтобы деньги поступали. Это надо еще быть достойным. станьте таким человеком, молитесь Богу, чтобы он послал вам организатора хорошего. И вы будете счастливы. Это ваша деятельность, вам надо этим заниматься. Кормить людей возле храмов, нищих у церквей и бомжей, это очень благородно. Не иронизируйте по этому поводу. Это тоже важно понять, что кормить надо нищих обязательно, и бомжей надо кормить обязательно. Это не является проблемой. Просто бомжам не надо давать деньги на выпивку, это будет проблема. А пищу давать людям, которые нуждаются в ней, это нормально. Потому что вместе с пищей вы передадите им любовь, а также знания о другой жизни. Если вы сами будете развиваться как личность, с молитвой будете пищу освящать, то пища принесет озарение, какой-то маленькую капельку в их развитии внутреннем принесет. Поэтому кормить освященной пищей людей, которые нуждаются в пище, означает обделенных судьбой или, допустим, обделенных знанием или чистотой. Так бомжи, они обделены всем. То есть они нуждаются в знании, в чистоте, в правильном поведении, в правильных привычках. Это через пищу они могут получить. Невежественные люди могут только через пищу получить просветление. У них нет другого способа, не могут через речь это получить, через общение. И, конечно, возможно это, если вы будете очень просветленным, сильным человеком. Чаще всего нет. Поэтому кормить таких людей – единственный способ их развивать как личности. Я желаю вам удачи в этой деятельности.
А я сейчас предлагаю снова на несколько секунд прерваться, чтобы еще сделать лучше наш эфир. А это Аюрведа Радио. Далеко не уходите, еще все впереди у нас. Продолжается по-прежнему наш эфир, и будет он продолжаться до 21 часа по Москве. То есть ровно 2 часа Олег Геннадьевич уделяет вашим вопросам. Мы рассмотрели уже, сейчас я смотрю сколько, 6 вопросов. Переходим к 7-му, и я вижу фотографию Елены, 38 лет. У Олега Геннадьевича также открылась эта фотография, и вот что же пишет нам Елена. Она пишет: «Спасибо вам за ваши лекции. Я соблюдаю режим дня, делаю йогу, молюсь, не ем мясо. Характер и взгляды изменились. Остается одна проблема. Не могу найти свое предназначение в жизни. Пробовала много и ничего до ума не доводила. Часто меняла место жительства. 8 лет жила в Индии, год в Англии, 2 года в Штатах, сейчас дома на Украине». И работу меняла. Компьютеры, рукоделие, морская деятельность, бухгалтерия. И мне всегда нравилась архитектура и дизайн. Я закончила курсы соответствующие. В душе очень хочется совместить море и дизайн, но обуревает страхи и нет особого опыта. Хотелось бы понять, кто я на самом деле-то и какая планета меня грузит. В последние 2 года работа не идет никакая, кроме облагораживания своего сада. Но ведь это для себя, а хочется для людей. Все, что находила, меня никто не берет. Скажите, пожалуйста, когда пройдет этот грустный период и в какой области себя искать?
Вы знаете, вы хотите сами зарабатывать себе деньги, это для вас невозможно. То есть вам надо на кого-то работать. Но на кого-то, чтобы работать, вам надо быть попокладистее. Вы очень категоричный человек в плане отношений. И вам не нравится, когда вами кто-то руководит. И поэтому с этой точки зрения тоже какая-то здесь загвоздка будет. Знаете, есть один выход хороший. Если вы будете работать, просто заботьтесь о детях. То есть, если вы будете заботиться о детях, то в этом случае... или о детях, или о каких-то нуждающихся людях, то в этом случае вы будете нормально жить, а, допустим, дизайном там и всем прочим можно заниматься как хобби. Есть еще один способ вам решить проблемы, это найти какое-то духовное общество людей духовно возвышенных. Там тоже вы сможете себя занять активно, но вы будете жить в этом случае на их милости, на этих людей. То есть это будет не заработок, а просто ваша деятельность, и они за эту деятельность вам будут давать вознаграждение. Но вот единственное, вот Венера управляет вашим возможностью как-то иметь какое-то место постоянное для работы. И это связано с заботой о людях. Вот я так это вижу. А у вас сильные вот эти наклонности, да, анализа, там, творчества и все прочее, это тоже есть. Но это под влиянием Кету сильно, то есть злых планет находится под влиянием этой деятельности. И там пустота, потому что вы очень сильно хотите действовать независимо, самостоятельно. И эта самостоятельность, она не дает вам развиваться, потому что вы сами себя развить не можете, а другим не позволяете. То есть у вас два варианта: или терпеть другого человека, который будет вами руководить, что вам очень трудно, или пойти заботиться о ком-то, что будет гораздо проще. Может быть, это не совсем по вашим творческим наклонностям, но это даст вам стабильную жизнь, счастливую. Подумайте над этим, над всем.
Спасибо вам за ответ. Мы продолжаем. И я делаю свою работу, открываю следующие и следующие письма, зачитываю все, что в них приходит. Я только напомню, что письма к нам пришли еще вчера. Они были отобраны также вчера. И все люди получили приглашение на этот эфир. Все те, которые сегодня попадут в эфир. Конечно, все зависит от того количества, которое мы успеем разобрать за 2 часа, но приблизительное количество. Так что сейчас просто звонить нет смысла, писать в скайп тоже. Я просто вижу, что приходят звонки, письма и даже фотографии. Этого делать не стоит, просто расслабьтесь, сядьте поудобнее и слушайте внимательно то, что отвечает Олег Геннадьевич.
У нас, кстати, была ситуация, что один молодой человек сильно хотел личного вопроса, он расслабился и в конце потом написал, что у него он получил на все вопросы ответ.
Ну вот видите, как это бывает. Просто волшебство. Волшебство. Перед Новым годом оно усиливается. Не забывайте об этом. Я зачитываю следующее письмо. Лена написала: «Спасибо вам за возможность задать вопросы, за все, что вы делаете для людей. Стало тяжело мне вставать по утрам. Это уже вопрос. Что делать? Иногда заканчиваю поздно работать. Часто в храме программы поздно заканчиваются. Скажите, пожалуйста, какой у меня сейчас период в жизни? И вот и что делать, когда тяжело вставать по утрам?»
Как зовут-то, Лена?
Да, Лена.
Угу. Знаете, Лена, я вам такую вещь скажу. У вас сейчас идет такой период, что сила Сатурна очень слабая в вашем гороскопе. Вам очень тяжело вставать по утрам. И надо вставать попозже. Просто вот что делать. И сколько сил есть, отдавать на служение Богу, там, на развитие, на все, что вы хотите. Но надо понять, что иногда человеку легче вставать по утрам, а иногда тяжелее. И когда тяжелее, надо просто чуть побольше спать, может раньше ложиться, чем в 10. Потому что чем раньше человек ложится, тем он лучше высыпается. Этот период у вас будет длиться еще где-то месяцев 6-7, потом будет опять нормальный период. Так у человека в жизни всегда волны идут, то хороший период, то плохой с одной стороны, то плохой с другой, хороший с одной стороны, хороший с другой. Например, у вас в духовном плане очень хороший период идет, у вас углубляется вера. А в личном, в плане здоровья, вот слабость, вы не перенапрягайте себя сейчас, потому что это может вызвать болезни. Просто затаитесь, не надо себя сейчас насиловать. Старайтесь высыпаться и дальше уже больше уделять, сколько можете, уделять возможности своему самосовершенствованию. Не думайте, что только раннее вставание является признаком сильной духовной жизни. Иногда мне после поездок тоже невозможно встать рано. Я приезжаю иногда после поездок, встаю в 8 часов утра. Представляете, я просто ставлю будильник на 6. Знаю, что в 4, там, в 5 не встану. Даже в 6 не могу встать. И просто высыпаюсь, и потом нормально живу. На следующий день встаю в 6, в 7, допустим. На следующий в 6, там, потом в 5. И так живу. Вот. Иногда человек очень сильно устает. Иногда у него тяжелый период. Не всегда можно вставать очень рано. Будьте спокойны в этой ситуации. Не паникуйте.
Хорошо, с этой ситуацией разобрались. В любом случае паниковать не нужно. Это самое главное. Все происходит так, как должно происходить.
Если вы во сколько встаете в утро?
Ой, давайте не будем об этом.
Я просто заметил кое-что, поэтому спросил.
Хорошо, давайте мою ситуацию потом вне эфира разберем, хорошо?
Нет, я просто, у нас Новый год, я немножко шучу, поэтому вы не обращайте на меня внимания.
Хорошо. Я перехожу к следующему вопросу. Я, конечно, покраснела, но тем не менее, я продолжаю исполнять свою работу в это время, зачитывая следующее письмо. Я его немножечко сократила, потому что все письмо в эфире довольно сложно зачитать. Вот Сабина прислала. Я пошла к ведическому астрологу, который сказал, что наша совместимость хорошая совместимость вот ее и Сабины, и ее парня. Соответственно, две фотографии прилагаются. Но он из низшей касты, и сейчас у него период Сады-Сати. Мой период Сады-Сати начнется в 2014 году, так что остались почти 2 года. После посещения астролога ситуация представляется более сложной. Какова роль кастовой системы в отношениях в настоящее время? И как мне относиться к нему в этом периоде Сады-Сати, если мне 27 и время для семьи уже, но он еще не готов? Что делать, чтобы развивать в себе достаточную женственность?
Вот интересное такое письмо. Сабина, вы знаете, наверное, ваш астролог из очень высокой касты, вот я так понимаю. Я даже не могу оценить, я чувствую, настолько высокая каста у него, что я даже не могу оценить это письмо и как-то комментировать. Вот. Вообще, вот в наше время никаких каст особо нет, потому что люди все сейчас живут как могут, рождаются где могут, в каких могут семьях, нет каких-то, допустим, там чистых линий. И все поэтому грязные линии имеют. И вот так оценивать людей, что он один из чист, из более высокой касты, другой из более низкой, это невежество на самом деле. То есть так вообще нельзя сейчас говорить. Даже в Индии отказались от этой идеи, где эта идея в свое время была достаточно сильна. Потому что были линии чистые, то есть были чистые линии священников там, правителей. И действительно это работает. И даже у нас на Руси были чистые линии. Это видно было, что эти люди отличались от всех остальных. Сейчас таких нет чистых линий. То есть все люди одинаковые примерно. И поэтому этот астролог, он, наверное, я не знаю, может быть, у него действительно очень высокая каста, и он может такие вещи говорить. Но, скорее всего, вот мне сердце подсказывает, что дела обстоят совсем иначе у него в жизни. Вот, но парень, правда, не совсем еще готов сам уж жениться, в смысле. Но он скоро будет готов, вот он вас любит. Вы понимаете, у вас в характере есть такая черта нехорошая. Вы в парнях уж очень сильно сомневаетесь, понимаете? То есть это всегда бывает от гордости женской. Когда женщина себя ценит очень сильно, а почему так происходит, я вам сейчас объясню. Потому что у женщины все хорошие качества наружу вылазят. Поэтому женщина по-любому как бы себя считает очень такой необычной, по-любому. Но если у женщины сильно необычной себя считает, то замуж выйти невозможно. Почему? Потому что все парни какие-то обычные и даже, мягко сказать, не дотягивают. А я такая вот очень возвышенная и такая утонченная вся, и такая уж очень и очень, а он какой-то совсем уж очень не очень. Поэтому, вы знаете, вот так можно одной вообще остаться. И вот ваше вот это вот чувство, что уже, Олег Геннадьевич, ну ведь пора уже замуж, пора. Вы знаете, поэтому в древней культуре таких женщин просто замуж выдавали. Брали за руку, подводили к молодому человеку, говорили, вот твой муж, хватит выпендриваться. И все, и нормально. И каста сразу становилась нормальной. И, конечно, счастья все равно в личной жизни будет не так много, потому что карма тяжелая. Но это и хорошо, потому что это даст возможность развиваться, работать над собой. Молодой человек хороший, он действительно любит, и как бы он готов уже скоро будет жениться. Надо его немножко помучить, чтобы он был быстрее готов. Вот, и выходить за него замуж, не выпендриваться. К астрологу больше к таким не ходить. очень высоких каст астрологи, они всегда такие вот что-то выдумывают всегда. Вот, вы лучше сходите к доброму человеку какому-то и спросите, вот, этот человек мне подходит, он вам скажет, и скажет, конечно, подходит, надо выходить замуж, хватит выпендриваться уже, сколько можно. Вот я так чувствую, что вы можете быть мужем и женой, поэтому просто женитесь, выходите замуж и не выпендривайтесь, а то вообще можете одна остаться.
Вот так вот, возможно, неожиданный ответ для нашей слушательницы, но вот вы захотели услышать мнение Олега Геннадьевича Турсунова, и он вам о нем рассказал. Я же зачитываю следующее письмо от Виктории. Виктория пишет: «Мне 26 лет, живу я с родителями, не замужем. У меня очень сложные отношения с мамой, а в результате и с другими родственниками возникают ссоры и недопонимания. Меня иногда переполняет ненависть к матери, и я страдаю от этого. Постоянная депрессия. В последнее время я стараюсь учиться прощать и работаю над тем, чтобы уважать ее и любить. Но снова и снова возникают ситуации, после которых я снова впадаю в эту ненависть. Я чувствую, что моя психика уже не выдерживает. Нужно ли мне переезжать жить одной, отдельно от родителей? И нужно ли переезжать в другой город или оставаться в своем городе?»
Ну, действительно, очень тяжело вам жить с мамой. Это ваша карма, действительно, вам надо научиться просто чуть-чуть дистанцироваться от нее. Вы очень близкий человек по природе, строите близкие отношения со всеми, и вам тяжело, как бы мама очень строгая, такая категоричная. Часто она смотрит на жизнь, допустим, немножко не так, как вы, более строго. Ну, она тоже хороший человек, но она другой, не такой, как вы. Вы стараетесь более нежно, мягко подходить к ситуации. Ну, у вас так, вот у нее так. Надо ее простить. И так как вы разные, стараться, ну, чуть-чуть дистанцироваться, не обязательно уж сильно вот погружаться в отношения в этой ситуации. Жить отдельно или нет, ну, вот насколько это вы сами можете, вот подумайте, жить отдельно. Вы же, ну, не самостоятельный человек, то есть вы семейный человек. Может быть, вам просто подумать о том, как вот вам вот так вот жить, чтобы кто-то, кого-то встретить. Может быть, вот эта встреча какого-то человека вам даст возможность выйти замуж и решить все вопросы. А что касается, если, допустим, мама не хочет, чтобы вы кого-то встречали, препятствует, тогда, конечно, уже тут ничего не сделаешь. Придется жить отдельно. Однозначно не надо уезжать в другой город, вам будет очень тяжело. Попробуйте жить отдельно, работать самой, допустим, жить отдельно, попробуйте. Хотя самый лучший выход — это молиться просто и чуть-чуть на дистанции маму держать. Дистанция означает не выяснять с ней каких-то личных вопросов, ну, не сильно погружаться в отношения. То есть обижает вас, как-то раз, простили, и чуть-чуть подальше, подальше. Не строить слишком глубоких отношений, не выяснять ничего, истерики не закатывать, просто жить своей жизнью чуть-чуть. Вам лучше жить дома. Вот так чуть-чуть дистанцироваться, жить своей жизнью и просто молиться, развиваться духовно, чтобы Бог дал вам мужа, и тогда у вас будет уже другая жизнь. Вот такой ответ.
Спасибо вам за него. Я замечу, что не прошло даже еще часа, но десяток вопросов у нас уже разобраны. Мы переходим к 11-му. А он у нас от Екатерины. Вопрос, даже два вопроса я смотрю здесь. Первый вопрос, даже три. А, это страхи, 1, 2, 3. Вот страхи беспокоят Екатерину, она нам о них написала. Эти страхи появились несколько лет назад и очень осложняют мне жизнь. Страх номер один – самый сильный. Страх езды на автомобиле, даже на небольшой скорости. Если же скорость выше средней на трассе, то это становится настоящим испытанием. Начинает сильно болеть сердце, ладошки непроизвольно цепляются в сиденье, волосы и спина становятся влажными. Страх номер два – страх высоты. Раньше могла находиться на балконе высокоэтажки и не испытывать беспокойства. А сейчас уже с третьего этажа начинается сильный дискомфорт, не могу смотреть вниз. Парадокс в том, что раньше я была практически бесстрашным человеком, каталась на самых экстремальных аттракционах по несколько раз подряд, и мне это нравилось. Возникает мысль, что, возможно, в прошлой жизни, примерно в аналогичном возрасте, что-то произошло. Вот страх номер 3 – страх не успеть родить ребенка. Мужчина есть, детей нет. Боюсь именно возраста, мне 36. Регулярно снятся младенцы, а также умершие бабушки с младенцами на руках. Это какой-то знак? Пожалуйста, помогите установить причину возникших состояний и дайте рекомендации, что делать. Большое спасибо от Екатерины.
Знаете, Екатерина, вы приезжайте к нам под Краснодар, в наш центр. У вас есть поражение канала психического определенно, вам надо просто лечиться. Но если не захотите кору носить, как мы это делаем, ну, лечитесь, допустим, йогой, упражнения, или пост можно на сырых овощах поститься, каналы прочистятся. Допустим, вам подходит для поста подходит капуста белокочанная, подходит тыква, свекла, морковь. Вот такие советы. То есть вы болеете, это болезнь. И она вот так проявляется. Вы правы, что в прошлой жизни что-то в этом возрасте произошло. И что ваше вот желание экстрима, может быть, вы это самые первые письма наши слушали, там закончилось все печально. Бог не любит таких вещей, когда человек попусту зря тратит свою человеческую жизнь и рискует ей ради удовольствия, понимаете, чувственно вот эта вот высота, там эти все горки там всякие и аттракционы. Это против воли Бога идет такая деятельность. Может быть, вы наказаны за это, но по факту сейчас у вас есть определенные нарушения в психике, то есть тонкие каналы психические, связанные с работой психики, зашлакованы, то есть там есть определенный блок в этом канале, который связан с ощущением себя, вот, то есть вашей психической функцией вот этой вот. Надо ее лечить. Что касается зачатие, то нужно еще посмотреть фотографию вашего супруга. У вас есть небольшие нарушения, связанные с возможностью зачать. Нарушения в придатке, в правом. Тоже можно заодно это пролечить. Вот. У мужа не знаю, что у него там за нарушение, я не видел его. Вам надо просто к этому вопросу тоже так же отнестись. Не можете зачать, надо лечиться. Лечиться не таблетками, а здоровым образом жизни. То есть, или может это энергия деревьев, как мы делаем, или просто начните зарядки, там, закаливание делать, посты хорошо лечат, земля, женщин хорошо лечит, по земле босиком ходить от бесплодия хорошо лечит. Ну вот такие советы. То есть не надо концентрироваться на самой идее страха, это просто результат болезни. Не надо вот их расписывать, эти страхи, это ничего не поможет. Просто надо вылечиться, и страхи постепенно начнут угасать и вообще пройдут, и все. Так же, как не было раньше, потом тоже их не будет. Надо просто вылечиться. Но это не надо делать с помощью психотропных препаратов, это вряд ли вам сильно поможет. Они каналы не чистят тонкие, они просто человека погружают в болезнь дальше, и все.
Спасибо за разъяснение этого всего. Следующее у нас письмо, которое открывается, оно пришло от моей тёзки Олеси. Олеся пишет: «Спасибо вам большое за эфиры, лекции и помощь людям. Мне бы очень хотелось помочь своему другу Пете, он на фото. Очень доброму, отзывчивому человеку, у которого на данный момент времени сильные трудности в жизни. Есть большие проблемы со здоровьем, проблемы на работе. Также не так давно он развелся с женой. Хотелось бы узнать, что ему делать, почему столько неприятностей и как можно ему помочь».
А вы знаете, вот мы в этом мире настолько вот все беспомощны, что мы можем только с помощью молитвы помочь друг другу. Вот можно, вот у него плохой тяжелый период астрологический идет. Но вот у вас тоже, кстати, не такой уж и легкий. Ну как помочь? Надо, понимаете, вот люди часто думают, что они могут друг другу помочь. Вот смотрите, мы не можем без воздуха жить, да? Вот сейчас воздух отключат, и все, мы помрем все сразу. Мы не можем без пищи жить. Допустим, начнется какая-то заваруха на земле. Многие люди с голоду могут умереть. Мы не можем жить без света. Вот сейчас конец света предсказывали, у нас свет отключили на полдня. Конец света произошел. Мы очень беспомощные, понимаете? Но так как у нас много эгоизма, мы считаем себя очень такими могущественными, что можем кому-то помочь. А тем более Олег Геннадьевич, если я такая могущественная, Олег Геннадьевич еще более могущественный, конечно же. И он точно может помочь моему другу. Но на самом деле поймите, что Олег Геннадьевич такой же, как вы. Он такой же маленький, несчастненький, такая же несчастненькая душа, которая живет в таком же огромном материальном мире, который непредсказуем. И... Но у нас есть возможность помочь, если мы начинаем свою силу, вот это у нас есть, мы маленькие, но у нас есть большая сила. Наши желания, они ведут нас по судьбе. И наше желание, допустим, помочь человеку, обращенное в нужном русле, обращенное к Богу, к большому солнцу по сравнению с нами, маленькими искорками, сразу же ваша искорка начинает светиться в сторону того, кому вы хотите помочь. Вот если вы насчет себя обратитесь к Богу, то это не сработает. А вот, понимаете, наша природа изначальная, наших искорок, мы должны светить. Вот светить всегда, светить везде, до дней последних донца. Светите никаких гвоздей. То есть светить означает служить. То есть вам надо служить. И вот видите, у вас появилось желание служить. Но если вы думаете, что вы можете помочь, или Олег Геннадьевич, это ошибка, нехватка знания в этом вопросе. Помочь может солнце. Если вы искорка пообращается к солнцу, то она начинает сиять для кого-то. То есть обращаться надо для кого-то, не для себя. И тогда вы становитесь нормальным человеком, потому что наша цель – жить всегда для кого-то. Тогда мы светим. Но вот возможность жить для кого-то бывает только в одном случае. Если ваш всегда взгляд постоянно обращен к святости. Понимаете, святости. Там, где святость, там Бог. Поэтому обратитесь к святым людям. Молитесь молитвами, которые не молятся. Найдите свою веру. Молитесь за тех, кто рядом. И вы увидите, какого могущества ваше внутреннее состояние достигнет, как жизнь ваша станет счастливой в результате. Вот мой такой совет. Так как вы спросили меня совета, я вам советую. Потому что в этом моя функция сейчас, в этом моя молитва. То есть, чтобы вы поняли, как правильно. Когда вы это поймете, вы поможете себе. Вам тоже нужна сейчас помощь. Вам тоже немножко одиноко. И поможете своему другу.
Знаете, Олег Геннадьевич, тут у нас один слушатель решил, что вам нужна помощь, потому что он пожелал вам здоровья, чтобы вы выздоровели.
Ну, сморкаюсь немножко. У меня вот кораллы стоят, завтра перестану. Сегодня как раз так получилось, что вот вирус чуть-чуть совладал со мной. Ну, видите, это означает, что я не бог, как минимум, да? То есть, что я такой же, как вы, сопливый, несчастный человек. Ну, ничего страшного, не волнуйтесь за меня. То есть, я не умираю от соплей пока, поэтому все у меня будет хорошо. Обычно все проходит за один день. Давайте продолжим.
Хорошо. Я думаю, сейчас много людей пожелали вам здоровья, и это пройдет да, вот еще уже быстрее.
Все, насморка нет. Всё.
Моментальная реакция, быстродействующий эффект приходит.
Кто-то, наверное, экстрасенс какой-то, наверное, повлиял.
Хорошо. А я вот вижу, что у нас есть еще один интересный вопрос. Все от той же Олеси. Уже около года, пишет она, как только я начала изучать ведическое знание, меня одолевает сильное желание все оставить и уехать жить в Индию, служить в храме. Но, с другой стороны, понимаю, что мне уже 27 и пора создавать семью. Несколько раз разные мужчины меня звали замуж, но вследствие холодности своего сердца я не смогла никому сказать «да». Олег Геннадьевич, пожалуйста, скажите, стоит ли мне уезжать жить в Индию или же пытаться создавать семью здесь? Сейчас у меня период Раху до 2016 года.
Надо создавать семью и потом с мужем ездить в Индию иногда, молиться там. Понимаете, само перемещение места, смена места жительства особо в жизни ничего не меняет, только создает дополнительные трудности. Там совсем другой менталитет у людей, понимаете, и вам-то по факту нужно просто семью создать сейчас, а вы будете создавать с людьми, туда поедете, там и будете создавать семью, понимаете, но там тяжелее, потому что там люди другие, непонятные вам. вы перестаньте собой гордиться просто, понимаете? Вот женщина, если отказывается замуж выходить, значит, она просто собой гордится, и все. Она считает себя более возвышенной, чем молодые люди, которые предлагают замуж. Я такая вот вся из себя, они какие-то все замухрышки. Вот, вы перестаньте гордиться, просто помолитесь, что Бог вас выдал замуж, понимаете? И вас выдадут замуж, просто возьмут и заставят выйти замуж, раз вы сами не можете решиться на этот шаг. Понимаете, кто-то из знакомых, старших скажет, все, надо вот за этого человека, он предлагает выходить замуж. И женщина, если вот ей говорят старшие, часто она сама не может принять решение, но вот говорят, если старшие, она думает, ну ладно, все, тогда выхожу замуж, что делать? Ну так вам надо поступить, потому что, видите, вы привлекательная, вам предложение делают. Надо просто поменьше привлекательной быть, понимаете? Надо поменьше глазки строить всем. Это для вас очень полезно будет, потому что в этом случае, вот кто по судьбе положен, тот и найдется, понимаете? Найдется тот человек, не который вы привлекли, а который привлекся сам. Вот это вот будет знаком того, что Бог этого человека хочет. Поэтому женщинам, девушкам рекомендовалось в ведической культуре поменьше рисоваться, понимаете? Ну, чтобы вот самый настоящий человек нашелся, а так все подряд реагируют на вас, и вы не знаете, кого из них выбирать. А вы просто вот поменьше рисуйтесь и сразу узнаете. Человек найдется, который будет вот вам привлекаться в вашем обычном состоянии, вот без гипноза. Вот так вот.
Спасибо вам за ответ. Продолжается наш эфир. Я напомню, что в данный момент вопросы не принимаются. Мы рассматриваем те письма, которые пришли еще вчера с 5 утра, а по факту мы рассматриваем те письма, которые пришли в 5.00, и даже все их мы не успеем разобрать. Хочу заметить, если вы выслали письмо в 5.00, не удивляйтесь, что оно может быть не зачитано, и приглашение к этому эфиру вы не получили. Несколько десятков приходит ровно в 5.00. Ну, как вы, возможно, уже заметили, на протяжении 2 часов, ну, где-то максимум, наверное, писем 25 Олег Геннадьевич успевает рассматривать и давать свои ответы. Я перехожу к следующему письму. Татьяна написала. Выслала она две фотографии с мужем и с детьми. И спрашивает, какое направление деятельности подходит мужу и мне? Сейчас мы находимся в глубоком финансовом кризисе. Долги, счет идет на миллионы, угрозы. У мужа собственное предприятие по производству металлоконструкций, действует 5 лет. Такой бизнес требует много вложений. Достатка в доме у нас не прибавляется. До этого он закончил строительный факультет института, имел собственный бизнес ремонтно-строительной работы, тоже 5 лет. По моей просьбе поработал наемным руководителем отдела крупного строительного предприятия, но недолго. Затем уволился и занялся производством металлоконструкций. Может быть, у мужа тяжелая карма, и ему не положено владеть бизнесом вообще? Или именно по производству металлоконструкций? А может, зарегистрировать фирму на меня? Либо владельцем должен быть человек с благоприятным расположением планет, а мой муж может быть совладельцем. Вот как вы посоветуете?
Мое мнение такое, что надо найти себе хороших советчиков. А еще самый вообще идеальный вариант – стать частью какой-то большой компании. Это самый идеальный. Ваш вот вы молодец, как жена. Вы прям угадали его направление. Он не может сам вести бизнес, потому что для этого нужно или быть хорошим руководителем, а он руководитель, но экстремальный, то есть очень экстремально относится к людям, то есть или пан, или пропал. А что касается принятия решений, то здесь вообще ни в коем случае нельзя это делать самому, потому что злая планета влияет на Юпитер и не дает возможности разобраться в ситуации. Поэтому единственное, оно природа руководителя есть. Поэтому самый лучший вариант – это руководить в подчинении под кем-то. Но так как вы очень гордый человек, вы не можете это принять сразу. Вам надо реально работать над своей гордостью, надо стать посмиреннее немножко. Вот. Это что касается мужа. А что касается жены, то... Тоже вот деятельность, связанная с обучением кого-то, очень хорошо подходит. Может даже организовывать такие курсы обучения какие-то или самой обучать. Но лучше организовывать. То есть организаторская деятельность в сфере учебы. Вот. Не думайте о долгах, не беспокойтесь, пройдет два года, и у вас долги все уйдут из вашей жизни. Но сейчас экзамены вот нужны особенно вашему мужу, потому что судьба учит его не быть таким уж сильно гордым. То есть надо реально подчинить себя кому-то. То есть своего бизнеса никогда не будет. Нужно этот бизнес подстроить под какой-то больший бизнес. Ну вот свое должно быть, но в подчинении кому-то. Или выполнять чьи-то заказы большой фирмы. Но при этом обязательно, если даже будут заказы, все равно надо иметь человека, который будет советовать, как принимать решения. То есть нужен советчик, который будет помогать принимать решения. Что касается руководства людьми, надо как-то с ними помягче, быть помягче. Не надо рубить с плеча и не надо наоборот все позволять. Ну, то есть надо быть очень трезвым, помягче, спокойнее людей взращивать, воспитывать, учиться с ними дружить. Но дружить означает как старший, не близко подпускать себе, а как старший. Ну, то есть проблемы, действительно, это не случайно, что так произошло. С металлом работать ему хорошо, не надо бросать эту деятельность. Она хорошая, но неправильно функционирует. Нужно найти фирму, которая бы или по заказу, с которой что-то делать, или чтобы быть в непосредственном подчинении тем структурам, которые он найдет себе. И тогда начнется сильное развитие сразу же, немедленно. Все, такой ответ.
Спасибо вам за него. Я вижу, следующее письмо у нас есть. Написала нам его Любовь. Любовь, вот что пишет. Как определить, когда я могу или даже должна делиться своими знаниями об отношениях и жизни в целом, посоветовать что-то, пусть несовершенно, чего-то недопонимая, и когда я рискую причинить вред и нужно помолчать? Вопрос связан еще и с тем, что я сомневаюсь в собственной компетенции чему-то учить, так как в данный момент у меня куча червей в сердце и сильно разваленная жизнь. И хотя разумные, на мой взгляд, люди говорят, что я часто бываю очень проницательна и мудра, у меня есть ощущение, что есть границы, за которые мне в этих обстоятельствах заходить не стоит. Но я не понимаю, какие они, если они все-таки есть.
Любовь, вам действительно надо давать людям консультации, это ваша природа. Если вы будете этим заниматься, ваша личная жизнь тоже наладится со временем. Особенно она хорошо налаживается, когда человек находит свое общение религиозное правильное. То есть, понимаете, жизнь человека не должна быть вообще одинокой, даже в семейной жизни. Человек всегда должен жить среди людей, то есть людей каких? Духовно развитых. Потому что в обычной жизни люди, когда просто деловая жизнь окружает людей, просто дела, заботы, это не жизнь и это не общение. Настоящее общение всегда идет не в деловой атмосфере, а в религиозной, в духовной. Поэтому каждый человек должен найти себе обязательно тех, кто будет религиозно связан с ним, духовно связан с ним вместе. И в этой связи вокруг таких людей человек получает защиту, также в личных отношениях. Можно всегда посоветоваться с каким-то развитым человеком. Он даст совет и защиту, он может помирить даже. Поэтому нужна вот это вот очень высокое общение. Людям не хватает сейчас духовной среды, в которой бы они могли жить. Что касается ваших консультаций, то надо консультировать обязательно, но вы несколько навязчивы в них. Поэтому ограничитель такой. Если человек не спрашивает вас о помощи, ему не надо пытаться помочь. Помогайте тем, кто просит. Вот это, кто просит, сколько у вас есть внутри этой силы, желания вот помочь, говорите, у вас есть проницательность, вы можете помогать людям. Не стесняйтесь, не бойтесь этого. Я вам говорю, как старший в данном случае, раз вы меня спросили об этом. Делайте это, но если не просят, не делайте. Потому что это означает, что Бог не хочет, чтобы вы это делали. Бог и его желание будет проявляться через людей. Но если вы не будете духовно развиваться, вашим консультациям не будет цены никакой. Не будет смысла. Почему? Потому что только Бог может действовать через людей. Мы сами по факту, у нас есть природа какая-то, но если Бог не задействует нашу природу, мы сами ее не можем задействовать. Поэтому человек должен активно заниматься духовной практикой сначала, а уже его природа, она приложится к этому, понимаете? Вот если у вас нет духовной жизни, то по факту вам надо ее начинать, потому что иначе ваши консультации все будут очень поверхностными, они не будут иметь глубокого смысла какого-то, хотя у вас действительно есть способности в этом направлении.
Спасибо вам. 15 минут уже 21 часа на часах, и мы переходим к 15 вопросу. Вот такое сочетание чисел. И вот какое письмо к нам пришло. Написала его Екатерина. Написала, что 11 сентября этого года, который уже уходит, покинула тело наша мама после тяжелой болезни – рак. Уходила очень тяжело. В момент ухода сбросила нательный крестик. Я по этому поводу сильно переживаю. Мама была отпета православным священником. Мы все молились за нее, каждый в своей мере. Папа видел маму во сне. Она была одета как невеста, очень красивая и счастливая. Они вместе были в оперетте. Хочется, чтобы у мамы все было хорошо. И вопрос, где сейчас мамина душа и можем ли мы чем-то еще ей помочь?
Вы знаете, я вижу, что у нее все хорошо, она честно прожила свою жизнь, и она не внизу, то есть она не попала в ад. Наверное, она крестник-то не сбросила, а его как-то взяла, просто потом, видно, он выпал. Нет, я не вижу, что у нее что-то плохо, то есть она действительно, и вы помогли молитвами. У нее сейчас все хорошо, и вот это видение, то, что папа видел, это признак того, что у нее все хорошо. Она попала куда надо, то есть она попала на высшие планеты, и сейчас у ней в сердце любовь, она как бы дарит вам счастье, как ангел-хранитель для вас действует. Поэтому не беспокойтесь о ней, побеспокойтесь лучше о своей жизни сейчас больше, чем о нее. Она уже свою задачу выполнила все.
Спасибо за ответ. Вот, я смотрю, что есть у нас, есть звонок, сейчас я смотрю, ага, так, мы принимаем, сейчас можем принимать звонок от Екатерины, но звонок у нас, к сожалению, от другого человека, поэтому переходим к следующему письму. Я вижу, что есть две фотографии к этому письму прилагаются, и вот что же пишется, Юлия написала. Помогите разобраться в отношениях с мужем и свекровью. Меня зовут Юлия, мне 25 лет, мужу 26, сыну 3. В браке мы 4 года. Все это время свекровь вмешивается в наши отношения, провоцирует меня и доводит до слез. Совсем пропало желание с ней общаться. Регулярно желаю ей счастья, но чувствую, любви к ней не приходит. Своим контролем свекровь задавила ответственность мужа. Купила нам квартиру, машину, дачу, ежемесячно высылает деньги мужу, а муж эти деньги каждый день пьет. Муж слушается свекровь, не смеет ей перечить, за меня не заступается, а наоборот, жалуется ей на меня. Я очень хочу второго ребенка, мужу было все равно, пока свекровь не вмешалась. Теперь муж категорически против детей. Каждый год они приезжают к нам в отпуск на месяц и живут у нас. Я не чувствую себя хозяйкой в это время. Отношение мужа ко мне тоже меняется. Уже 4 месяца я не работаю, занимаюсь домом и семьей, одновременно слушая ваши лекции. Свекровь и муж считают меня бездельницей. Чувствую лишнее себя в их семье. Подскажите, как правильно себя вести мне в такой ситуации, чтобы воспитать родственников?
Вы знаете, здесь ведь не проблема в том, воспитанные родственники или нет. Понимаете, проблема в вашей судьбе. Ну, то есть поймите, что родственники олицетворяют судьбу у человека. Видите, судьба тяжелая. То есть злые планеты, злые люди как бы вмешиваются в вашу жизнь. Все, что вы говорите, правильно. То есть действительно муж ваш пошел неправильным путем. Действительно у него неправильные взгляды на жизнь и неправильное отношение к вам. Мама тоже загибает его конкретно. Это факт, это видно по фотографии даже. Вот. Но поймите такую вещь, это же ваша жизнь. Вот, а что делать? Вот смотрите, это вопрос силы влияния кармы, это вопрос слабости влияния Бога на вашу жизнь. Вот чем больше вы будете в молитве, вот смотрите, представьте, квартира сильно освящена духовной силой. Будут ли в этом случае духи действовать через вашего мужа и вашу маму? Уже меньше. Еще сильнее, допустим, в квартире духовная сила ваша присутствует, то есть Бога присутствует, и ваша молитва. Еще больше у вас возможности мужа отрезвить, сделать его нормальным человеком, чтобы он не был фанатиком там каким-то, не шел на поводу каких-то злых советов, допустим. Понимаете, это все зависит от вашей внутренней силы, а они являются олицетворением вашей злой судьбы. По факту, если вы дальше так же будете жить, просто терпеть, обижаться и тем более злиться на свою свекровь, то результат такой жизни будет только один – это разрушение семьи. Это сейчас уже видно, что такой результат может быть. Но чтобы сохранить семью, для этого вам надо приложить духовную силу сейчас. Вам надо молитву, надо свекровь. Стараться относиться к ней хорошо. То есть даже если она к вам будет плохо относиться, вы к ней хорошо относитесь. У ней на самом деле такое чуткое сердце очень, сильно привязанное к сыну. Да, смотрите, чуткое, сильно привязанное к сердцу сына. К сыну сердце. Результат? Ревность к тому, кто у мужа есть, у сына есть. Это нормально. Что вы делаете теперь? Вы начните служить маме его. Начните заботиться, звонить, как дела, мама, прости, я такая, вот я не понимаю все как надо, ты все понимаешь, объясни мне, как жить. Слушайте не сильно внимательно, что она будет говорить, но желайте ей добра, счастья. И просто внимание уделяйте ей, и она оттает по отношению к вам, она успокоится, она не будет уже вас мучить, терроризировать через сына. И свои духовные поиски не сильно ему навязывайте, потому что только потом, со временем, он поймет, что это хорошо. Сейчас у него такой период, и он больше погружен в работу. Ему очень трудно сейчас вообще сосредоточиться на внутренней жизни. Важен, наоборот, период внутренней жизни. Поэтому, может, в секрете ее лучше больше вам сейчас держать. Не надо ему навязывать внутреннюю жизнь. Понимаете, вы как бы человек такой внутренний, очень развитый. Вам нравится внутренняя жизнь. Он в этом плане еще пока не дотягивает до вас. Но со временем он поймет это все. Просто проявите больше любви, понимаете? Любовь не означает выяснять отношения, расстраиваться, огорчаться и ненавидеть свекровь. Это не любовь. Любовь означает прощать свекровь, держаться чуть от нее подальше, но одновременно стараться внешне очень близко заботиться о ней, звонить ей и так далее. Но это вот когда возможно такое подальше и поближе. Когда есть сила духовная, когда человек святостью защищен, вам в доме не хватает в квартире чистоты, а квартира сквернена вот этой злобой, чрезмерной привязанностью к деятельности, всякими телевизионными передачами тупыми. Вы старайтесь там больше, чтобы молитвы было в ней. Может быть, это делать тайком как-то. Старайтесь пищу освещать. Освещенной пищей начнете мужа кормить. Сразу он смягчится, его сердце, он станет лучше. Сразу же теплее будут отношения. Понимаете, проблема ведь не в том, что они плохие. Проблема в том, что вы не справляетесь со своей судьбой. Вот в чем проблема. Только в этом. Никем занимаетесь в жизни. Недостаточно уделяете молитве и внутренней жизни внимания.
Спасибо, Олег Геннадьевич, за все эти ответы. И есть еще, естественно, у нас несколько писем. Я вот заметила, что буквально подавляющее большинство писем приходит от женщин. Но меня обрадовало то, что следующие два письма все-таки от мужчин. Вот Иван написал. «Здравствуйте, Олег Геннадьевич, у меня все хорошо». Такое оптимистичное начало письма. «Я занимаюсь различными духовными практиками, следую режиму дня, стараюсь придерживаться правил питания, меня окружают очень хорошие люди. Организовал фирму с благочестивыми компаньонами и только начинаем развиваться. Но масштаб цели, к чему мы хотим прийти, боюсь, слишком превышает мой объем знаний о том, как правильно руководить и помогать обществу. А также сложно справляться самостоятельно с собственными негативными сторонами, хотя на данный момент удается работать над ними. Подскажите, хватит ли мне сил в деятельности для удержания благочестивого пути развития без наставника? Если нет, то каким образом можно найти наставника?»
Наставник находится через изучение различных направлений духовной жизни и контакта с религиозными людьми. То есть до наставника еще далеко. Сначала надо найти свое направление веры. В ней найдется старший сначала, потом постепенно найдется наставник. Вам не надо самому строить планы. У вас очень большая склонность строить планы, но на самом деле вы не ориентируетесь в этом. У вас есть способность управлять коллективом, руководить есть способность хорошая. Но найдите себе человека трезвого, который бы очень для вас, кажется, примитивно строил планы. То есть, найдите человека, который бы вам говорил, нет, мы будем вот столько делать. И вы думаете, ну это же совсем мало. И он скажет, да, но это то, что мы можем сделать. И это будет благословение для вас. Найдите такого человека, который бы был очень практичным и не слишком в облаках летал, как вы. И тогда у вас бизнес пойдет хорошо постепенно развиваться. Вот. Благочестивый компаньон – это хорошо, но они должны еще знать дело, понимаете? То есть это важно не в облаках летать с компаньонами, там, очень благочестивыми быть, а просто, чтобы человек мог работать нормально. То есть он должен еще понимать дело, как его делать. Это тоже важно. Это тоже признак, кстати, благочестия. Итак, без наставника жить невозможно. То есть вы говорите, хватит ли у меня сил, а у нас вообще нет никаких сил. Иногда по судьбе есть силы, иногда нет. Настоящие силы всегда от Бога идут. Если вы хотите быть стабильным, то надо связь с Богом иметь через старших духовно людей. Сейчас есть силы, завтра нет. Вот сейчас у вас хороший период, будете развиваться. Пройдет 2 года, станет тяжелый период. И к этому времени, если у вас не будет духовной жизни, не будет наставника, ваш бизнес может полететь, разрушиться. И это признак того, что вы неправильно живете, потому что Бог всегда нам говорит, не надо быть слишком самостоятельным. Человек должен учиться быть зависим. Мы подчиненное положение в этом мире имеем. Видите, мы сами себя не рожаем, сами из этого мира по своему желанию не уходим. Мы зависим от пищи, зависим от воздуха, от солнца. Мы зависимы, но думаем, что мы все можем. Понимаете, это признак тупости, просто тупости нашей. Это недоразвитость. И это касается не только вас там или меня, а всех людей. И все люди должны учиться смирению. И, во-первых, они должны учиться пониманию могущества этого мира. Не с помощью информации о концах света. Надо учиться пониманию могущества через понимание, что такое святость, что такое духовное знание. Как этот мир был создан божественным провидением. Вот эта идея, что он случайным образом возник, тогда зачем жить? Подумайте, что случайность возникновения мира означает всего лишь только одну вещь. Что это значит, что жизнь в этом случайном мире не имеет никакого смысла. Поймите, что жизнь человеческая имеет большую ценность. И ценность ее заключается в том, чтобы достичь Бога, достичь отношений со святыми людьми, достичь понимания, что я маленький, я душа, что я должен быть смиренным, что я должен иметь наставника. Это все то, что человек должен понять в жизни. Работа нужна для того, чтобы это понимать. Работа нужна для того, чтобы деньги направлять на развитие себя и других людей. Для того, чтобы развиваться духовно, нужна работа, а не просто для того, чтобы работать, понимаете? Поэтому просто благочестивый компаньон – это недостаточно. Вам всем вместе надо еще какой-то практикой духовной заниматься, чтобы у вас удача была на вашей стороне. Потому что когда человек живет правильно, зачем Богу разрушать его деятельность, его жизнь? Он, наоборот, будет способствовать, чтобы все шло в этом правильном направлении дальше. Вот такой ответ.
Спасибо, и я перехожу к письму от второго слушателя. Как я сказала, у нас 2 мужчин прислали свои письма. Это радует. Владислав зовут второго. Он прислал фотографию своей семьи. Написал, что у нас с женой 2 сыновей, старшему 4 года, младшему 2 месяца. После первых родов супруга страдала послеродовой депрессией около 30 минут. Но тогда обошлось без лекарств. После вторых... прописали антидепрессанты. Побочные эффекты, в частности бессонница, переполнили чашу и довели до госпитализации на 9 дней. Состояние характеризуется внезапными приступами волнения и тревоги о том, что не сможет справиться с детьми, за здоровье малыша, опасения и ревности со стороны старшего ребенка. И хотя разумом она понимает, что оснований для волнений не больше, чем в любой другой период жизни, именно сейчас ум особенно не дает покоя. Всей семьей молимся, стараемся соблюдать режим дня и питания. Прокомментируйте, пожалуйста, нашу ситуацию, какие вы можете дать общие рекомендации для преодоления послеродовой депрессии и какие советы непосредственно для нашей семьи.
Вы знаете, я советую вам полечить жену. Полечить все-таки. Это болезнь, то есть она не просто вот попала в ситуацию, в какую-то болезнь развивается, она прогрессирует. Вот. Эта болезнь связана с мышлением. Определенная часть мышления связана также со сном, это все вместе, понимаете? И вот мысли, поэтому мысли ее беспокоят. Мы можем вылечить эту болезнь, как мы говорим, оздоровить. То есть у нас методика еще не получила официального статуса, поэтому мы говорим, можем с помощью коры, деревьев, веток очистить каналы тонкие, и она избавится от этого заболевания. Можно это делать с помощью постов, можно с помощью пранаямы, дыхания, с помощью ушу, допустим, пранаямы или йоги лечить эту болезнь можно. Можно с помощью просто леса, то есть гулять в лесу, вставать к деревьям, это тоже поможет, но полностью все равно она не восстановится. То есть она восстановится, но опять какой-то стресс в жизни, опять это будет наращиваться. Лучше вот к какому-то хорошему специалисту пойти, который бы совсем эту болезнь исправил, пролечил. Можно травами лечиться тоже в этом случае. Вам надо найти специалиста, который бы с помощью каких-то факторов природы, сил природы, убрал эту болезнь из тела вашей жены. Такой совет. Просто советовать какие-то сейчас рекомендации конкретные давать я не хочу, потому что у меня есть принцип в жизни. Я никогда не лечу человека советами, потому что это, в принципе, неправильно, это не помогает. Нужно работать с человеком. Когда человек болен, надо индивидуально работать с ним, надо следить за тем, как что происходит, и тогда будет результат. Поэтому вы на правильном пути. Найдите специалиста, который лично возьмется за вашу жену и поможет ей. Просто это не срыв, как вы думаете, это болезнь, которую надо лечить. Такое у меня мнение. Она развивается в результате вот таких стрессовых ситуаций, эта болезнь.
А Владислав сейчас у нас на связи через скайп. Сейчас, я надеюсь, мы его сможем услышать. Алло. Алло, алло.
Добрый вечер, Олег Геннадьевич.
Добрый.
Здравствуйте, да.
Угу. Можете задавать уточняющие вопросы, вы уже в прямом эфире, Владислав.
Угу. Да, спасибо. Спасибо вам, Олег Геннадьевич. Я бы хотел задать вопрос по самим лекарствам. И, конечно, это все не от хорошей жизни, и хотелось бы обойтись без них.
Не надо сейчас это оставлять, пускай пьет лекарство, и надо искать врача. Поймите, что лекарство для чего? Для того, чтобы было время. Лекарства хорошо пить временно, такие антидепрессанты всякие. Временно, для того, чтобы найти способ уже лечения. Лечение никогда не бывает таблетками, оно бывает силами природы. Даже, допустим, травы в данном случае, как силы природы, должны действовать, а не просто как химия. Понимаете? То есть можно лечиться с помощью движения, можно с помощью дыхания, можно с помощью, допустим, леса там и так далее. Но кто-то должен знать, как это делать. Можно с помощью молитвы. Просто найдите специалиста, который вам поможет. Но не думайте, что таблетки вылечат вашу жену. Каналы засорены психически, и нужна какая-то психическая энергия, которая будет их прочищать. Это не происходит с помощью таблеток. Антидепрессанты просто замораживают болезнь. Они вводят человека в состояние ремиссии до следующего срыва. То есть болезнь дальше опять будет развиваться таким образом. Поэтому временно это хорошо. Эти таблетки хороши для того, чтобы найти себе, чтобы у вас было время найти себе врача.
Вы получили ответ на свой вопрос, Владислав? Алло?
Да, понятно. Угу. Да, спасибо,
спасибо
вам большое.
Спасибо и вам за звонок, спасибо, что поучаствовали в нашем эфире. Наш скайп продолжает работать, и я напомню, что дозваниваться к нам могут те люди, чью ситуацию в данный момент Олег Геннадьевич разбирает. Вот, например, следующее письмо к нам пришло от слушательницы, имя которой я пока вот не вижу, как-то оно затерялось. Похоже, но не затерялось, это очень хорошо. Хорошая такая жизнерадостная фотография с двумя детками, наша слушательница на ней изображена, и вот вопрос ее в ее письме. Если я слушаю ваши лекции и стараюсь следовать вашим наставлениям и советам, я могу считать вас своим наставником или должно быть живое общение? И сразу же... давайте второй вопрос после этого разберем.
Вы знаете, вот все, кто слушает мои лекции, могут меня считать своим наставником. Я также могу их тоже считать своим наставником, если они мне что-то посоветуют. Считать кого-то своим наставником – это нормально. У меня, допустим, есть друзья, которые иногда мне дают наставления. Понимаете, есть разница между наставником и духовным учителем. Вот духовный учитель – это уже квалификация очень высокая, и меня никто не может считать потому что духовным учителем, потому что эту квалификацию дают сверху. То есть те, кто выбирает человека уже свыше таковым. Наставник может быть любой человек наставником, может давать наставления, советы. Если я кому-то что-то советую, люди принимают, это помогает, ну, значит, они могут меня считать своим наставником. Близкие отношения я, к сожалению, не могу строить сейчас ни с кем, как наставник, потому что у меня много обязанностей, у меня целый оздоровительный центр, который без меня не может обойтись. Мне приходится много ездить, лекции читать, и мне приходится также духовной практикой своей заниматься, помогать своим друзьям, воспитывать ребят, обучать их. Пока я очень сильно загружен этими всеми делами, я не могу сам лично отвечать на ваши личные вопросы какие-то. Может, когда-нибудь в будущем это возможно будет. Но сейчас, вот если вы хотите меня считать наставником, то это касается всех, кто слушает. Просто слушайте мои лекции и вот по ним как-то пытайтесь что-то делать. Если вы будете это делать, я буду вам очень признателен и буду считать, что вы благословляете дальше меня как человека, который может что-то советовать и таким образом Богу служить. Сам же я не считаю себя наставником ни для кого, потому что я считаю, что я слишком грешный человек, чтобы вот быть наставником, но если Бог как-то помогает вам через мои советы, то значит, так Он хочет, это Его воля.
Есть еще один вопрос от этой же слушательницы. Вот в чем он состоит. Я уже 3 года инициирована в Рейки, вторая ступень. Если вы о них слышали, то скажите, пожалуйста. Я не причиняю вреда своим детям этой энергией. Просто в интернете я услышала от Лазарева, что Рейки – это чистая энергия, которую мы забираем у своих детей. Хотя на вашем сайте я видела, что тоже набиралась группа для обучения аюрведа Рейки, и я успокоилась. Что вы скажете об этом?
Знаете, вот я вам такую вещь скажу. Рейки – это не что иное, как ваша вера в высшие силы. Вот это когда вы занимаетесь вот этим рейки, вы делаете то же самое, что люди раньше делали. Просто ставили к голове руку и молились просто, благословляли высшими силами других людей. Вот это та же самая энергия, которая всегда существовала, когда человек верит, что он может помочь с помощью своих вот рук и энергии своей, которая на самом деле нам не принадлежит, она принадлежит Богу, то эта помощь приходит через эту веру. Поэтому эта энергия всегда была и всегда будет. Она может называться рейки или как-то еще по-другому. Не имеет значения. Вот. Посвящение означает, что вы вам сказали, ты можешь это делать. Но я могу вот сейчас всех посвятить. Все могут это делать. Если у человека есть вера, что он хочет помочь человеку, значит, он будет помогать. А если у него есть настойчивость, то в этом случае помощь будет еще сильнее. И может быть даже очень могущественная помощь развиться со временем, если человек будет практиковать это. То есть будет молитву читать и просто руку держать, допустим, над человеком. Эта молитва будет влиять на другого человека и помогать ему. И этим я желаю заниматься всем людям, потому что мы должны учиться помогать друг другу. Мы не должны жить просто для себя и для своих забот и проблем. Знаете, некоторые люди, они начинают выдумывать, что мы вот когда молимся, помогаем кому-то, у кого-то что-то забираем и кому-то что-то отдаем. Эти выдумки все возникают от незнания, что на самом деле нам ничего не принадлежит. Вот вся энергия, которой мы пользуемся, она принадлежит Богу. И когда вы кому-то помогаете, это просто то, что Бог через вас делает, это то, чем мы должны вообще в принципе в жизни заниматься, постоянно желать всем счастья, всем помогать. И чем больше мы это будем делать, тем больше энергии Бога через нас будет идти, тем лучше нам будет и нашим детям. Понимаете, кто-то думает, что вот рейки – это энергия вообще чистая, она только детям может принадлежать. Но дети сами пользуются этой энергией божественной. Почему они такие чистые? По той причине, что они, эта чистота им нужна для того, чтобы ими интересовались родители. Почему дети такие чистые? Потому что это нужно для того, чтобы родители их любили. Вот и все. То есть так Бог сделал, что дети привлекательны очень. Это не значит, что они обладатели всей энергии, понимаете? Дети такие же подчиненные, как и мы в этом мире. Они пользуются энергией, не обладают. Поэтому думать, что дети обладают этой чистой возвышенной энергией, мы у них забираем ее, когда кого-то лечим, это безумие. которая возникает из-за недостаточно образованности, недостаточной образованности, понимаете? То есть, когда мы молимся Богу и хотим людям помочь, или не молимся, хотим людям помочь, по-любому, все равно это не наша энергия, и она детям также нашим не принадлежит, это все принадлежит высшей силе. Если вы искренне хотите бескорыстно помогать, денежку за это не желаете, просто людям хотите помочь, и делаете это с верой, глубокой силой, внутренней убежденностью, с молитвой, думая о святых людях, эта помощь будет колоссальна тогда в этом случае. Вот такой ответ.
Спасибо вам за него. Вот я смотрю, есть ли у нас звонок от нашей слушательницы. Угу. Похоже, что нет, это другой звонок. Хорошо, я принимаю только звонки от тех слушателей, напомню, чью ситуацию в данный конкретный момент рассматривает Олег Геннадьевич. У нас 20 минут до окончания эфира и еще несколько подготовленных вопросов. Мария написала: «С моим мужем Алексеем мы вместе 4-й год, и у нас растет замечательная дочка. Познакомились мы в момент его командировки, и, как впоследствии выяснилось, это его основная работа. Я с самого начала все время переживала за него. Самолеты, перелеты, другие города. Очень боюсь, что с ним может что-то случиться. Самолет не долетит, когда на поезде он едет, то я... Когда на поезде он едет, то я спокойна. Когда на машине на дальние расстояния, переживаю сильно. Когда беременна была, боялась, что во время родов что-нибудь случится с ребенком или в первые дни его жизни. Слава Богу, мои страхи насчет дочери остались лишь страхами. Но за мужа безумно переживаю. Не знаю, как с этим справиться».
Очень просто, когда вам кто-то, серьезный человек, скажет, что ваши страхи – это просто продукт вашего непомерного воображения. Я не вижу, чтобы ваш муж пострадал сильно от каких-то там перепалок, переездов, ну, путешествий. Ну, то есть я не вижу вот такого, чтобы он пострадал от путешествий. Скорее, наоборот, вы в прошлой жизни от этого пострадали, похоже, сами. Поэтому этого боитесь. Вот, знаете, вам советую поменьше думать о себе и своих страхах, побольше заниматься духовной практикой. Потому что когда человек занимается духовной практикой, когда он молитвой себя со святостью связывает, первое, что происходит, у него из сердца уходят страхи. Второе, что происходит, он начинает чувствовать умиротворение в своем сердце. Третье, что происходит, он начинает помогать другим и становится силой благословляющей. А жена, по факту, если муж ездит, должна этой силой такой быть. Она должна молиться о нем, чтобы у него все было хорошо, а не бояться за него. Потому что когда вы боитесь за него, то он тоже сам за себя начинает бояться. Вы с ним сердечно связаны. То есть вы оскверняете своими страхами его жизнь. И по факту, если будете дальше сильно бояться, можете вызвать в нем несчастный случай в его жизни. Поэтому просто опомнитесь и начните реально заниматься духовной практикой. Раз у вас много времени, вы там дома находитесь много времени, начните заниматься молитвами, начните читать духовную литературу. И молитесь, найдите себе наставника и станьте сильным человеком. Перестаньте глупостями заниматься, страхи какие-то. Вы что, Бог, что ли, чтобы решать, будет он, попадет он в аварию или нет? Вы что, откуда вам это знать? Видите, даже конец света предсказывало много людей. Я хоть и понимал, что это все просто такая глупость большая, но вот я своим слушателям лекции об этом всегда говорил. Сейчас это подтвердилось, что это просто глупость и все. И эта глупость идет, знаете, от чего? То, что люди себя считают Богом. Они считают, что они знают, что будет. Понимаете, мы не знаем, что будет. И вы тоже не знаете. Поэтому успокойтесь. Всегда, когда происходит что-то страшное, это происходит неожиданно. Когда человек чего-то боится, это не признак, что страшное произойдет. Это признак того, что он слаб просто психически, и все, слаб. Перестаньте... Женщина – это влияющая сила. Женщина всегда влияющая сила. Она или благословляет, или проклинает. Да, женщина боится, плачет. Когда она находится в депрессии по поводу чего-то, она всегда проклинает. Когда женщина молится, думает, что все будет хорошо. Когда она надеется, верит, она благословляет. Станьте благословляющей силой для своего мужа. Бойтесь только за то, что вы, как вы сами думаете об этом, обо всем. Об этом надо беспокоиться, а не о чем-то другом.
Очень хорошо звучит «станьте благословляющей силой для вашего мужа». А еще лучше, когда это воплощается действительно в жизнь, чего я вам и желаю. И прихожу к следующему вопросу, чтобы не терять время. Вот Альбина написала, прислала свою фотографию и фотографию молодого человека, с которым она связана. «Здравствуйте, уважаемый Олег Геннадьевич! Очень благодарна вам за ваш труд, лекции и консультации, но, к сожалению, пока не могу найти ответа на свою проблему. Я встречаюсь с молодым человеком. Проблема в том, что у нас воссоздается модель взаимоотношений в семье моих родителей, где царят вечные размолвки, крики, споры, взаимные обвинения и недовольство, поскольку воспитаны в семьях с абсолютно разным мировосприятием и отношением к жизни. Я уже не хочу замуж, не хочу бесконечных нервов и хочу расстаться. Мы точно так же, будто из разных миров, с разной системой ценностей. Как же мне быть? В какую сторону развиваться и как не повторять ошибки матери?»
Вы знаете, вам правда сейчас надо как-то отношения заморозить чуть-чуть, держаться немножко на расстоянии. Понимаете, когда так отношения развиваются, это признак того, что вы не понимаете. Семья не нужна не для того, чтобы ругаться. Она нужна для того, чтобы менять свою судьбу в сторону Бога. Понимаете, не надо тратить энергию слишком сильную на то, чтобы доказать, кто прав в семье, я или он. Понимаете, поэтому если у вас так отношения развиваются, то вы еще не женились. Есть смысл вам пожить немножко отдельно и подумать, надо ли вам дальше развивать эти отношения. Потому что если даже надо, то не надо расставаться, надо просто чуть-чуть дистанцироваться и посмотреть, в дистанции сможете ли вы потом нормально себя вести. Если сможете, пробуйте договориться, как себя вести. Опять общаетесь, опять не можете, опять пытаетесь, пока вот Бог или вас не сведет, или не разведет. Но никогда не создавайте семью в такой ситуации, когда постоянные споры или раздоры. Это указывает высшие силы, что не надо такую семью создавать. Надо или развивать отношения, или заканчивать. Одно из двух. Поэтому если вы живете уже вместе, значит, семья уже есть. Потому что часто люди пишут, что мы хотим создать семью, а сами по факту уже несколько лет вместе живут. Понимаете, расписаться это не означает создать семью. Создать семью означает вместе жить. Если вы уже живете вместе, не надо расходиться. Надо просто чуть-чуть дистанцироваться друг от друга и учиться быть немножко на расстоянии, чтобы начать больше уважать и договариваться потом, как строить отношения. Потом чуть ближе надо, но не надо слишком близко в этом случае строить отношения. Понимаете, сначала идет уважение в отношениях, означает очень уважительное отношение. Это также означает, что никто ничего не требует друг от друга. Вам не надо пытаться его перевоспитывать, и не надо позволять себя перевоспитывать. Добейтесь уважительных отношений, когда вы имеете право каждый на свое поведение, а потом в этих уважительных отношениях вы сможете развить взаимопонимание. Эти уважительные отношения означают дистанция, это не означает близкие отношения, и секса тоже в них не должно быть. Понимаете, уважительные отношения означают, мы выполняем свои обязанности, близко не общаемся. Уважаем друг друга, ценим, но не выясняем отношений и не пытаемся воспитывать друг друга. Если вы поживете какое-то время вот так, у вас появится возможность общаться, как-то договариваться, как вам жить. И вот в этом договаривании постепенно налаживаются отношения. Сближение опять их портит, так надо опять дистанцироваться, опять договариваться, пока у вас не сформируются правильные отношения. Но если вы не живете вместе, вам надо дистанцироваться и думать, жить или не жить. У вас, значит, есть еще какая-то возможность решать, стоит вам такой брак тяжелый, когда очень трудно оставлять, создавать, или, может быть, подождать дальше, поработать над собой, или, может быть, поработать над собой, и потом с ним же эти отношения станут лучше. Однозначно эти скандалы не нужны никому.
Спасибо. Я вот смотрю, до окончания нашего эфира осталось 10 минут, и сколько вопросов мы еще успеем разобрать, время покажет. Пока же есть у нас вопрос от Ольги. Вот что она пишет. Уже почти год мы живем с молодым человеком вместе, как муж и жена, но пока не женаты. Ну, тут уж я сама виновата. Познакомилась я с ним в момент, когда у меня очень сильно начало меняться восприятие мира, и с тех пор многое изменилось. До знакомства со мной он вел ужасный образ жизни, многие привычки остались и теперь. Они ужасны, и я не могу с ними смириться. Например, в момент нашего знакомства и после он курил травку, зная, что я категорически против. На мои расспросы отвечал, что не делает этого больше, врал. Потом сам признался, что обманывал. Тогда я поставила ультиматум. Либо он бросает эту гадость, либо мы расстаемся. В итоге он сказал, что бросит, если я настаиваю, но в то же время все равно уверен, что наркотики не проблема и не препятствие для отношений. Я знаю, что этот человек был послан мне не просто так, но такой образ жизни не для меня. Раньше я не задумывалась об этом по своей глупости, а теперь не знаю, что делать. Очень трудно стало доверять ему. Я знала, что он так живет, но увидела в нем хорошего человека и поверила в него. Что это? Глупость? И как быть дальше?
Знаете, это глупость однозначно, потому что когда человек курит травку, надо не просто ультиматум ставить, надо жить отдельно от него, пока он не войдет в нормальное русло, понимаете? Нельзя жить вместе с человеком, который находится под влиянием духов. То есть курить травку означает не принадлежать себе, то есть быть рабом духов, понимаете, злых. И вы сейчас живете с человеком, который является рабом злых духов. Вот это ваш муж, понимаете? То есть вы, значит, глупый человек, если вы такую семью создали. И раз вы глупый человек, значит, надо найти наставника себе, заняться духовной практикой, который бы вам разумные советы давал. Конечно, разрушать семью – это неразумный совет, но пожить отдельно – очень разумный. Пожить отдельно и ставить условия. Да, вы увидите, что глаза поменялись его. Когда глаза у человека перестают быть стеклянными, когда видите в нем трезвость как бы, и осознанность, это значит, что он действительно идет в сторону освобождения себя от рабства от этого. Сейчас я вам советую просто пожить отдельно. Понимаете, вот эта постыдная привязанность к тому, что не мешает жить правильно, она не приводит ни к чему хорошему. Она приходит, эта привязанность, из-за того, что мы не привязаны к Богу больше, чем друг к другу. Понимаете, человек в жизни должен к Богу быть больше, чем к близким людям привязан. И тогда Бог помогает ему решать все вопросы личной жизни. Когда она заходит в тупик, он живет отдельно от близких, потому что Бог дает ему в это время силы. Когда жизнь нормально протекает, Бог дает силы отношения тоже в сторону Бога развивать. Но вы сейчас просто наслаждаетесь жизнью, без всякой духовной жизни по факту, потому что вы не понимаете, что вы живете неправильно. Если человек так ведет такую жизнь, не надо жить рядом с ним, это неправильно. Не надо также его бросать. Надо просто жить отдельно и проповедовать ему, давать ему возможность исправиться. Если он выбирает сам другую жизнь, вы сами это увидите, это его выбор. И это означает, что он ставит точку на отношениях. Но вы не ставьте на них точку. Просто живите отдельно и ставьте ультиматумы. Вместе, когда вы живете, ультиматумы не работают. Вот такой вам ответ. Очень строгий, но это единственный выход для вас.
А вот Ольга в своем письме не указала свой скайп, поэтому я не могу точно знать, сейчас она это звонит или нет. Но, по крайней мере, Ольга. Сейчас я ее подключаю к нашему эфиру. Угу. Звонок, однако, прервался. Хорошо, попробуем снова соединиться, и тогда, возможно, если это та самая Ольга, мы услышим какой-то уточняющий вопрос. Алло?
Здравствуйте. Алло?
Здравствуйте, Ольга. Скажите, пожалуйста, мы только что вашу ситуацию разбирали.
Да.
Угу. В таком случае вы можете задавать уточняющие вопросы.
Угу. Добрый вечер, Олег Геннадьевич. А вот скажите, добрый, пожалуйста, вечер. Вот с момента нашего знакомства, да, он уже много чего изменил, то есть от многих своих привычек отказался, то есть уже произошли какие-то изменения.
Он наркотики употребляет сейчас?
Что-то какие-то у нас там посторонние звуки. Ольга, если у вас вдруг включено радио, лучше бы его выключить, иначе мы не сможем вот так пообщаться с вами.
Радио выключила, просто какие-то помехи. Вот меня сейчас слышно?
Ольга, да? Он наркотики употребляет сейчас или нет?
Он сказал, что нет.
Ну вот я вижу, что да. Вот если фотография свежая, то да, а не нет.
Ну, фотография, наверное, месяца два назад.
Ну, вот в это время он употреблял наркотики, вот месяца два назад. Это однозначно.
Да, это так. Ольга, то есть сейчас он сказал, что...
Ольга, я вам одну вещь скажу. Будьте посерьезнее, хорошо? Вот он сказал, он не сказал. Надо пожить отдельно, поставить ультиматум. Если человек исправится, тогда быть вместе. Понимаете, чем больше вы живете вместе, тем больше вы попадаете в зависимость от этой ситуации, и тем больше вы будете страдать. Человека надо серьезно воспитывать в такой ситуации. Надо его встряхнуть, отрезвить, понимаете? Отрезвить как-то. Это...
То есть верить на
слово? Нет, но человек, который потребляет наркотики, верить на слово бесполезно. Это безумие. Думайте, что он просто потому, что сказал, исправится, это безумие.
Смотрите, он, например, бросил курить уже, употреблять алкоголь, не ест мясо.
Хорошо, если вы считаете, что у него есть такая сила с вами жить и бросить, дистанцируйтесь от него и молитесь за него постоянно, каждый день. И вам надо найти наставника себе в жизни, потому что у вас, правда, слабость есть определенная в принятии решений. Вам нужен советчик, какой-то человек, который не будет интересоваться вами как женщина, и будет просто вам давать наставления из сострадания.
Ольга, спасибо вам за звонок. Я желаю, чтобы к Новому году ваш молодой человек сделал вам такой подарок, отказался навсегда от всех вредных привычек и никогда это больше не возвращалось в вашу жизнь. Спасибо, всего вам доброго, до свидания.
Ну вот с благословения Олеси, наверное, так и произойдет, я чувствую. У меня не хватило силы такое благословение. Женщины, они сильнее в этом плане.
Хорошо, ну я надеюсь, что у всех наших слушателей будет все хорошо. По крайней мере, под Новый год, говорят, желания сбываются. Я перехожу к следующему вопросу, и, скорее всего, это будет последнее. Под номером 23 оно у нас пришло от слушательницы. А, вот не вижу также ее имя. Ну хорошо, зато есть письмо. От всего сердца благодарю вас за то, что вы делаете. Спасибо за лекции. Я черпаю в них столько нужного и важного. Я беременна 4 месяца, и мой муж, с которым мы прожили 5 лет, не регистрируя отношения и не будучи обвенчанными, оставил меня. Он хотел ребенка. В последние полгода я говорила ему, что это может случиться, и он всегда отвечал, что будет только рад и никогда меня не оставит. Когда же я ему сказала, что в положении, он объявил, что у него появился другой человек, который ему очень нужен. А я на 1 месяц опоздала с этим известием. Вот интересно как. Сейчас мне уже легче, спустя 3 месяца. Я понимаю, что совершила много ошибок, раз он так поступил, и готова сдавать этот экзамен. Я многое не знала, а то, что узнала за последний год после знакомства с ведами, не смогла правильно применить. У меня есть сын, ему 9 лет, и скоро будет еще один малыш. Я ему очень рада, его ждала, правда, думала, что он придет при других обстоятельствах. Помогите, пожалуйста, словом, скажите, что мне делать, что важнее всего сейчас делать и о чем думать.
Важнее всего наполагаться на Бога, думать о молитве, молиться больше всего надо. Вот, и понять, что все, что происходит, очень хорошо, благоприятно для вас. Бог вам даст хорошего мужа со временем. Но для этого вы должны окрепнуть внутренне, понимаете? Не поддавайтесь на ласковые слова. Не пытайтесь знакомиться с мужчинами где-то в обычных местах каких-то. Лучше найдите себе веру и среди верующих людей познакомьтесь. У вас немножко такой, ну как бы, поверхностный, легкомысленный способ построить отношения. И вы поэтому поддаетесь на провокации вот таких вот людей, которые быстро завоевывают ваше сердце. Этот человек по факту очень поверхностный. Он не понял вашего внутреннего «я», вот этого внутреннего вашего состояния. Не стал для вас верным человеком. Хотел просто наслаждаться вами. Он не вернется к вам назад. Ну и хорошо. Зачем вам такой человек нужен? Найдите себе хорошего, разумного человека в жизни. Но для этого вам надо очень сильно отдать себя Богу сейчас. Самое время, когда ребенок еще не родился, это то, что должна женщина делать, ее обязанность молиться. Такой совет.
Спасибо вам. Я вижу, что у нас осталась 1 минутка до 9 часов вечера для всех тех, кто живет по московскому времени. А до Нового года у нас осталось 4 суток. И вот в связи с этим, Олег Геннадьевич, может, все-таки вот, чтобы почувствовался такой эффект присутствия, пожелайте прямо в прямом эфире нашим слушателям что-то.
Я желаю всем слушателям в новом году стать ближе к Богу, найти прибежище у святых людей, обрести удачу в жизни таким образом, потому что главная удача человека – это чтобы его человеческое воплощение, разумное, обрело силу святости, чистоты, чтобы человек осознал, что он душа, вечная душа, что жить он должен в духовном мире, а не в материальном, где много страданий. Человек должен искать чистоты в своей жизни, возвышенного, и стремиться всем сердцем своим к этому. Работа, здоровье, семья и все остальное приложится к этому стремлению. Благословен только тот, кто идет правильным путем. Поэтому, когда вы направите себя в нужное русло, все остальное станет для вас проще. Жизнь станет проще, вся остальная, и много будет удачи в ней и счастья. Вот это мои пожелания. Направить себя в нужное русло и получить таким образом благословение в своей жизни. Вот того вам всего этого желаю в новом 2013 году, который будет еще лучше, чем 2012, 100%. И я предсказание сделал по поводу прошлого года, что этот год будет концом света для темных людей и концом тьмы для светлых. Вот. Таким образом, видите, все темные люди, которые верили в конец света, они испугались, и у них был конец света в это время. То есть они, конец света это вера в то, в зло, понимаете, в то, что кто-то может разрушить наше счастье, нашу судьбу здесь, что вот темные силы сильнее светлых. Это вот и есть конец света, в это верите, понимаете? А вера в то, что Бог сильнее, и что человек действительно рожден на этой земле не зря, его жизнь должна дать хороший результат, нужный. Это конец тьмы. Вот у нас отменяется конец света, в следующем году провозглашается конец тьмы. Вот.
Это и... звучит гораздо лучше, перспективнее.
Это вот этого всего вам желаю в следующем году.
Спасибо, спасибо, что уделили все эти 2 часа. Всем слушателям, я уверена, этот эфир понравился. По крайней мере, я могу об этом судить по количеству слушателей и по количеству смотрящих видеотрансляцию на tv.tarsunov.ru. Надеюсь, вам, Олег Геннадьевич, тоже было комфортно. Надеюсь, что вам понравилась наша елочка.
Мне все понравилось, но не думаю, что как бы мой сопливый нос понравился всем, кто меня смотрел. Но так
главное, что понравилась информация, она стала полезной. Хорошо, спасибо вам, всего доброго, и вас также с наступающим Новым годом.
Спасибо вам, всего вам доброго.